Сегодня мы поговорим о повторении Святого Имени. С каждым днем все больше и больше понимаешь, что нужно все больше и больше внимания и усилий посвящать повторению Святого Имени. В начале истории она довольно-таки распространенная, известная. Но здесь она несколько с другой точки зрения подается. Я не встречал такую интерпретацию. Один человек, вставший на духовный путь, был не удовлетворен методиками, которые дал ему его духовный учитель. Он пришел к своему учителю и сказал: «Я использую эти методики вот уже 10 лет, но все еще не достиг просветления. Научите меня еще чему-нибудь, чтобы я мог скорее продвигаться по духовному пути». Учитель спокойно улыбнулся и повел ученика к реке. Ученик волновался, полагая, что сейчас узнает новую методику, с помощью которой добьется просветления. Когда они пришли на берег, учитель сказал: «Теперь я хочу, чтобы ты склонился над самой водой и всмотрелся вглубь». Когда ученик сделал то, что ему было сказано, учитель обеими руками надавил на голову ученика, погрузил ее под воду и удерживал там целую минуту. Ученик пытался сопротивляться, но учитель крепко держал его. Наконец учитель отпустил ученика, а тот вынырнул на поверхность, судорожно хватая ртом воздух. Ничего не понимая, ученик глядел на своего учителя безумными глазами. С той же спокойной улыбкой учитель спросил: «Так о чем ты думал там, под водой?» Ученик выпалил: «Конечно же, об освобождении, о том, чтобы глотнуть воздуха». Тогда учитель спросил: «И у тебя не было никаких других мыслей, иных желаний?» «Нет», — ответил ученик, — «какие тут могут быть желания? Только освободиться, жить». «Так вот», — сказал учитель, — «когда ты так же отчаянно будешь желать просветления, и никаких других желаний у тебя не останется, вот тогда-то ты и станешь просветленным». Вывод. Наш духовный рост зависит от интенсивности нашего желания достичь духовного совершенства. Формула счастливой жизни открыта абсолютно всем. Остается лишь рационально ей воспользоваться. И мы просим каждого повторять 16 слов, составляющих эту волшебную формулу. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, 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 Харе Харе. Именно регулярное воспевание святых имен Всевышнего Господа Шри Кришны в корне изменяет мировоззрение и позволяет увидеть мир в истинном свете, исполненном красочного многообразия, по сравнению с которым прежняя материальная жизнь выглядит черно-белой, а леповатой поделкой самого скверного качества. Давно я нашел в одном из вайшнавских журналов эссе «Эканатхи Прабу интроверт». И какие-то моменты я хочу зачитать сегодня. Я хотел поговорить об уме. Очень важно понять ум. Важно научиться видеть различия между умом, разумом и своим «я». Прежде всего, ум – это очень реальный элемент. Наша деятельность, такая как размышление, воображение, мысленное представление, концентрация и так далее – все это реальное действие. Ум – это нечто действующее. Он действует высокоорганизованным образом. Он действует, подчиняясь нашим желаниям. Действия ума влияют как непосредственно на вас, так и на то, что вас окружает. Действие ума зависит от наших желаний. Своим умом вы можете контролировать материю, и делаете это постоянно. Но как насчет контроля ума? Для того, чтобы контролировать ум, нужно прежде всего осознавать свои желания. Желания всегда контролируют ум. Осознаете вы их или нет? Желания по своей природе более тонкие, чем ум. Ум способен воспроизводить любой тип чувственного восприятия, которое вы когда-либо испытывали. Он может даже комбинировать то, что ему уже известно, и создавать на этой основе совершенно новые ощущения и впечатления. Таким образом, ум является сложным механизмом, отвечающим за процесс чувственного удовлетворения зримыми, слышимыми, осязаемыми и другими объектами. За исключением того времени, когда вы пребываете в глубоком сне, ум постоянно находится в действии. Он всегда откликается на ваши разнообразные желания. И это еще не все. В то время как ум воспринимает поступающую в него информацию и перерабатывает ее, он генерирует новые желания. Поэтому часто говорится, что бесчисленные желания рождаются именно в уме. Прабхупада пишет: «Ум всегда строит планы о том, как остаться в материальном мире и бороться за существование. Он является главной частью тонкого тела, состоящего из ума, разума и ложного эго. Сначала вам, может быть, нелегко будет ясно осознавать все ваши желания. Вы будете замечать только те, которые соответствуют вашему социальному, нравственному или другому типу обусловленности, а также те, которые соответствуют вашим представлениям о том, кем вы являетесь или кем вы хотите быть. Другие желания вы оставляете без внимания, и они получают возможность проявиться только когда вы спите. Однако они также оказывают определенное влияние на ваш ум, когда вы бодрствуете. Преданным, однако, нет особой необходимости проходить через процесс определения всех своих желаний. Преданные начинают с осознания того, что основным желанием, которое привело их в материальный мир, является желание наслаждаться и контролировать, или другими словами, быть Богом. Над этим очень полезно задумываться время от времени. Вам нужно принять этот факт, каким бы неприятным он ни казался. Как правило, требуется несколько лет очищения для того, чтобы ясно увидеть в себе это желание. Но давайте перейдем к главному вопросу, вопросу о контроле ума. Контроль ума имеет два аспекта – позитивный и негативный. Негативный аспект включает в себя правила и ограничения, а также механические упражнения. Позитивный – новые пути мышления, мысли о трансцендентном и преданное служение во всем его разнообразии. Будучи преданными, мы должны освоить оба этих способа, как позитивный, так и негативный. В действительности их невозможно разделить и добиться успеха только в одном из них. Но, несомненно, можно добиться совершенства в обоих. Следующий шаг – научиться делать различия между собой и своим умом. В действительности, этого нельзя сделать просто с помощью технического процесса, который я описал выше. Для того, чтобы осознать свое «я», вам потребуется трансцендентный процесс, поскольку ваша сущность является по своей природе духовной энергией. Речь идет о душе. При помощи трансцендентного процесса или по милости преданного вы сможете обрести некоторое понимание своей истинной природы. Другими словами, необходимо начать с поиска души. И вы без сомнения имеете для этого все возможности, поскольку ваш духовный учитель по своей милости посвятил вас в воспевание имен Кришны. Итак, необходимо и то, и другое, и милость, и процесс. Поскольку вы повторяете Харе Кришна, в вашем уме уже создан определенный перевес в пользу духовной энергии. Честно говоря, я не представляю, как можно объяснить контроль ума без повторения мантры. Ваши попытки контролировать ум должны начаться с повторения святых имен. Повторение мантры совмещает в себе и позитивный, и негативный процесс контроля ума. Позитивной стороной является само святое имя. Негативный – отказ от всех посторонних мыслей. И тут мы оказываемся в самом центре боя. На данном этапе, осознаете ли вы свои желания или нет, вам следует попытаться понять разницу между вами и вашим умом. Это заставит вас стать внимательными к себе. Вы сможете увидеть, как ваши попытки просто слушать имя Кришны постоянно прерываются различными мыслями. И хотя вам не хочется занимать ваш ум всеми этими мыслями, удержаться от этого невозможно. В действительности происходит следующее. Два противоположных желания борются за право контролировать ум. Как правило, духовное желание слушать имя Кришны слабее, хотя на самом деле это лишь вопрос практики и настойчивости. Есть еще кое-что. В уме не только идет борьба материальных и духовных желаний, но вообще ум сам по себе не склонен поддаваться какому бы то ни было контролю, ни духовному, ни материальному. Ум изначально склонен к непостоянству. Он имеет склонность бродить туда-сюда, вертеться и блуждать там и сям, как ему вздумается. Он подобен хорошо смазанному маховому колесу. Достаточно лишь слегка подтолкнуть его, и оно будет очень долго вертеться в этом направлении. И потребуется много усилий, чтобы остановить его, не говоря уже о том, чтобы изменить его направление. Итак, необходимо развить такое понимание. Смотреть на ум как на сложный механизм, который нуждается в очень умелом управлении. Ум постоянно бурлит всевозможными мыслями и образами. Некоторые называют это внутренним диалогом. Этот постоянный поток мыслей и образов частично обусловлен природой самого ума, а частично вызван страхом потерять то, к чему мы привязаны. Некоторые люди даже думают, что могут потерять способность принимать решения или разрешать конфликты, или даже иметь дело с самыми простыми предметами, если перестанут думать о них в своем уме. Это то же самое, что говорить «я думаю, что потеряю способность думать, если не буду думать все время». Эта проблема основана на идее «я прекращу существовать, если остановится мой ментальный диалог». Повторение святых имен действительно является лучшим способом контролировать ум. Вы можете спросить, как контролировать ум, чтобы за все время джапы услышать хотя бы несколько имен? Когда я говорю, что повторение святых имен – это лучший способ контроля ума, следует принять во внимание еще несколько вещей. Прежде всего, мы должны хотеть слышать имя Кришны. Представьте, что вы гуляете в лесу, и вокруг очень тихо. И вдруг раздается сладкое пение маленькой птички. Звук еле слышен, он раздается издалека, но вам очень хочется слышать это красивое пение и увидеть эту птицу. И что же происходит? Вы останавливаетесь и прислушиваетесь. Понаблюдайте за собой. Заметьте, как изменилось ваше дыхание. Ваш позвоночник выпрямлен, голова поднята, вы тянетесь вверх. Вы стараетесь концентрироваться на звуке. И таким образом вы можете автоматически погрузиться в состояние полного внимания и сосредоточенности. То же самое, но, возможно, более ярко проявилось бы, если бы вам пришлось услышать сигнал об опасности. Итак, нужно стараться слушать именно таким образом. Забудьте на мгновение, что у вас нет времени. Лучше убедитесь в том, что вы слышите всю мантру от начала до конца, слышите каждый звук. Если для этого вам необходимо замедлить темп, сделайте это. Таким образом, следует учиться повторять святое имя. Результатом подобной практики будет то, что вы все больше и больше будете подниматься над уровнем ума. Даже не замечая, как это происходит, вы научитесь комфортабельно существовать за пределами умственной платформы. На этом этапе с вами будут происходить некоторые очень интересные явления. Впервые в жизни вы сможете увидеть, как ум пытается подсылать к вам своих агентов. Вы сможете заметить их уже на расстоянии, когда они еще совсем незаметные и слабые. Теперь вы решительно можете сказать: «Нет, я не хочу этого». Отныне вы можете совершенствовать это новое искусство, которое было недоступным вам в прошлом. Раньше какая-то мысль входила в ваш ум полностью незамеченной, затем быстро росла и становилась настолько навязчивой, что у вас не оставалось ни малейшего шанса с нею совладать. Это новое искусство, одно из величайших благ, является побочным продуктом повторения святого имени для тех, кто старается повторять и слушать. Таким образом, вы развиваете состояние бдительности, которое распространяется даже на вашу повседневную жизнь. Это также поможет вам избежать привязанностей, потому что привязанность развивается главным образом в уме. Вначале сопротивляться мыслям может быть трудно, но если благодаря повторению мантры у вас разовьется духовный вкус, то вы поймете, Какое блаженство ожидает вас, когда вы преодолеете все эти препятствия? Это даст вам твердую решимость их преодолеть, даже если вначале это будет немного больно. И кое-что еще на тот случай, если вы не находите достаточно оснований для такой борьбы. Шрила Прабхупада говорит, что 99% нашего духовного продвижения происходит благодаря повторению святого имени. Поэтому преданный, искренне и регулярно повторяющий по крайней мере 16 кругов каждый день, избегая оскорблений, будет быстро прогрессировать в сознании Кришны. Эканатха Прабху говорит о себе, «Моим главным интересом было то, как правильно повторять мантру. Повторение мантры становилось для меня абсолютным, самым важным занятием дня. Я организовал свой день таким образом, чтобы сначала повторить сразу все 16 кругов, и чтобы никто и ничто меня не отвлекало. В действительности, в это время все остальные принципы моей жизни стали подчиняться этому главному принципу, как можно лучше повторять джапу. Именно это является самой важной деятельностью преданных. Все положительное и благоприятное для нас развивается именно из-за повторения мантры. Итак, все остальное устраивалось мною таким образом, чтобы я имел возможность повторять мантру так, как хотел. В то время я стал есть очень мало и никогда не ел вечером. Я предпочитал спать на полу, укрываясь только чадаром, обходясь без подушки и матраца. Все это я делал только для того, чтобы встать рано утром. Для того, чтобы качественно повторять мантру, мне требовалось больше времени. К тому же я хотел, чтобы мне никто не мешал. Поэтому мне приходилось вставать очень рано. Для того, чтобы раньше вставать, я сделал свое место отдыха немного неудобным. А для того, чтобы преодолеть инертность тела утром, я ограничил себя в еде. Для того, чтобы полностью проснуться и оставаться бодрым в течение всего утра, я принимал холодный душ. И, наконец, чтобы избежать посторонних мыслей во время джапы, мне приходилось контролировать ум в течение всего остального дня. Дело в том, что контролировать ум во время джапы будет очень трудно, если в течение остального дня давать уму полную независимость. Таким образом, с помощью повторения мантры мы можем понять кое-что о природе своего ума и о том, как контролировать его. Это знание можно затем применить для его контроля в течение всего дня. Главным мотивом всех моих действий было желание как следует слушать имя Кришны. Но разве может человек, который действительно всерьез принимает книги Шрилы Прабхупады, не развить в себе такого желания? Только вспомните о том, как Ачарьи и Господь Чайтанья прославляют повторение святых имен. Можно сказать, что все это должно быть преувеличение. Но эти личности слишком серьезны и слишком владеют собой, чтобы преувеличивать. Это должно быть правдой. Поэтому мы должны открыть для себя славу святого имени и ощутить его вкус. Теперь, когда мы поняли, как и почему надо бороться с умом, давайте поговорим о позитивном процессе. Суть этого процесса в том, чтобы дать уму полезную для него пищу. Бедный ум! Сколько ограничений! Какой суровый контроль! Как часто приходится говорить ему «нет»! Но с другой стороны, уму можно дать свободу действий, предоставив ему духовное поле деятельности. Мы можем повторять молитвы из Бхагаватам, петь баджаны, читать книги Шрилы Прабхупады. Можно записывать свои реализации, но так, чтобы другие также получили от этого пользу. Если вы немного научитесь контролировать свой ум, главным образом за счет внимательного повторения мантры, вы обнаружите, что он становится более ясным. Вы сможете ясно представлять себе образы, описанные в стихах Шримад Бхагаватам. Слыша описание, вы будете создавать и удерживать в своем уме отчетливый образ. Вы научитесь помнить детали и таким образом будете все больше и больше погружаться в размышления о духовном. Вы сможете жить в этих чудесных историях. Вы сможете общаться с этими удивительными личностями. Вы сможете запомнить стихи, комментарии и даже целые главы, все больше погружаясь таким образом в размышления о духовном. Этому нет ограничений. У вас появится желание поделиться своим опытом с другими. Нужно развить в себе желание как следует слушать имя Кришны. Потом, контролируя ум в результате внимательного повторения мантры, можно выйти на улицу и распространить 300 книг Шрилы Прабхупады. Что касается вашего служения, его следует выполнять с такой же концентрацией, вниманием и желанием. с каким вы повторяете святое имя. В действительности, делать все таким образом постепенно войдет у вас в привычку и станет вашей второй натурой. Все, что для этого нужно, немного практики. Постепенно, как следует, повторяя мантру и занимая ум благоприятной деятельностью, вы научитесь различать желания, которые есть в вашем сердце. Поняв эти желания, вы сможете улучшить контроль ума, развивая в себе хорошие желания и искореняя дурные. Вы также начнете различать особенности, присущие вашей личности. Главным образом, не такие уж приятные. До сих пор мы могли лишь делать вид, что мы смиренны, или вообще не быть смиренными. Но теперь, когда наш ум немного очистился, и мы научились его контролировать, мы можем глубже понять материальную обусловленность, которую мы принимали за самих себя. Вожделение, гнев, жадность, сумасшествие, зависть, иллюзия вполне достаточно для того, чтобы стать по-настоящему смиренным. Только тогда вы научитесь ценить остальных преданных, поскольку перестанете действовать как их соперник. В дополнение хочу прочитать отрывок из книги Яшоды Дулала Прабху «Чистое служение святому имени». Мне понравился рассказ «Обзор Нама Апаратх» в форме аллегорического рассказа, где он очень интересно объясняет путь, ведущий к совершенству. Повторение святого имени Господа выводит живое существо за пределы трех гун материальной природы. Представитель святого имени, духовный учитель, вводит нас в царство божественного звука. Он показывает ученику в процессе обучения, терпеливо и заботливо, что харинама – совершенная духовная практика, не оставляющая в сердце ни малейшего следа неудовольствия и печали. Как опытный житель царства Шринамы, он ведет своего возлюбленного ученика по дороге Намаартхи, глубокомысленного изучения святого имени. Вкушая смысл Намы, дитя святого имени идет вглубь царства. В какой-то момент ученик начинает испытывать жажду и усталость. Видя это, гуру сажает ученика в тень раскидистого ветвистого дерева, уберегая от 10 оскорблений. Если человек жаждет чистой преданности, он будет воспевать, избегая 10 оскорблений. Хотя он будет находиться в тени дерева, тем не менее его жажда не будет проходить до тех пор, пока он не разовьет качества, противоположные нама апаратхи. Полное духовное благо еще не обретается тем, кто просто избегает 10 нама апаратх. Характеристика этих 10 оскорблений и указание избегать их дается в действительности как указание развивать особые качества святости, делающие нама апаратхи невозможными. Врата, через которые можно войти в царство божественного имени, это вера и искренность. Ученик должен обладать верой и прямодушием. Его цель – достичь сияющего трансцендентного храма, где находится исполненное очарование духовный образ Шринамы. Крепко держась за гуру, наш герой вступает в неизведанный, но манящий мир трансцендентного звука. Идя по благоприятной дороге, он чувствует прилив силы и энтузиазм. Ему кажется, еще немного, и я дойду до цели. Есть такое ощущение? У меня было, когда я только начал повторять святое имя. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и все. Двигаясь вперед, он видит множество людей чудесного облика. Выразив им почтение, он идет все дальше и дальше, пока не встречает четырех личностей. Наш герой, проигнорировав их, обошел их стороной, подумав, своим присутствием они оскверняют прекрасный божественный мир. Как только эти мысли посетили его, он сразу почувствовал себя слабым и изможденным. «Наверное, я мало общаюсь со Шри Харинамой». Думая так, он увеличил время общения с Намой. Однако усталость не проходила. Вконец изможденный, он остановился и сел отдохнуть. Но силы, вопреки ожиданию, не приходили. Тогда он обратился к своему гуру, гуру Махарадж. «В чем причина моего состояния?» Шри гуру ответил: «Я ждал, пока ты сам обратишься ко мне. Причина упадка твоих сил в тех четырех личностях. Эти четыре личности – твои собственные недостатки, которые приняли олицетворенную форму. Это критика вайшнавов за их происхождение, за непреднамеренное, случайное падение, за остатки предыдущих грехов, предшествующих приходу в сознание Кришны. Подобная критика связана с такими анархами, как Химса, жестокость, насилие, Мацария, зависть, Пратишха, желание славы, и Сиддханта Аласи, лень в изучении священных писаний. Мой дорогой ученик, если ты хочешь приблизиться к храму святого имени, ты должен соблюдать законы, установленные Намой Прабху в царстве, где он является абсолютным самодержцем. Иначе ты не достигнешь цели. Ты должен исправить свои ошибки и, испытывая раскаяние и сожаление, просить прощения у всех вайшнавов, которых ты критиковал и оскорблял. Но где я их найду? Ведь я уже прошел часть пути. Неужели мне нужно возвратиться, чтобы искать их? В действительности, ответил Гурудев, ты ни на шаг не продвинулся вперед. Тебе только кажется, что ты проделал большой путь. Калаявана бежал очень быстро, пытаясь догнать спокойно идущего впереди Кришну. Но какие бы усилия ни прилагал, так и не смог дотронуться до него. В царстве божественного имени свои правила, и ты должен им следовать. И тебе не надо искать четырех личностей, которые повстречались тебе, они в твоем сердце. Ученик искренне попросил прощения у всех вайшнавов за все вольные и невольные оскорбления, которые он совершил, и сразу почувствовал прилив сил. Продолжив свой путь, наш герой подошел к величественному храму. Войдя туда с Гурудевом, он увидел, как люди поклоняются Господу Шиве. Шигуру поклонился мурти Шивы, а затем выразил почтение всем присутствующим. «Зачем он это делает?» – подумал наш герой и, молча, постояв, вышел из храма. «Лучше я буду общаться со Шри Харинамой. Зачем мне терять время зря?» Однако, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе», наш герой не почувствовал ответа Шринамы. У него было ощущение, что он лишь слегка прикасается к поверхности святого имени. Спустя некоторое время из храма вышел Шри Гуру и сказал: «Ты совершил ошибку, не поклонившись мурти Господа Шивы». «Но зачем в царстве божественного звука нужен храм Господа Шивы? Зачем отвлекаться на поклонение ему?» – спросил наш герой. «Шива – великий преданный святого имени и служит ему в этом царстве. Принимая святое имя, ты не должен отвергать его слуг. Нама подразумевает слуг, атрибуты, энергии и так далее. Если мы не принимаем хотя бы одну часть Намы, то сможем ли приблизиться к нему? О Шива, страж Вриндавана, о тот, чей лоб украшает полумесяц, о муж Умы, о тот, кому поклоняются мудрецы во главе с Санакой, Сананданой, Санатаной и Нарадой, о Гопишвара, слава тебе, ты обитель любви, и потому ты можешь даровать Нирупадхи и Прему, ничем не обусловленную любовь, которая вечно живет в сердцах Гопи. Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед тобой, моля тебя даровать мне прему к лотосным стопам Шиши Радхи Мадавы». Путешествие продолжалось. Общаясь со всеблаженным Намой, наш герой прославлял святое имя. «Слава, слава святому имени Господа, вместилищу вечного трансцендентного блаженства! Верховный Абсолютный Господь, обладающий вечным духовным телом, пришел в этот мир в виде святого имени, чтобы одарить милостью своих преданных и явить безграничное сострадание ко всем падшим душам. Прошло немало времени, и препятствий больше не возникало, что навело нашего героя на следующие мысли. Наверняка я скоро достигну цели пути. Я имею достаточно сил. Кришна дал мне духовный разум, так что я без затруднений справлюсь со всеми сложностями. Стоило ему так подумать, как его духовный учитель, сопровождавший его, вдруг исчез. Увидев, что гуру нет, ученик подумал: «Я и сам дойду до конца», и пошел вперед. Внезапно ровная прямая дорога оборвалась, разветвляясь в нескольких направлениях. Остановившись на развилке, наш герой стал размышлять: «Куда же мне идти? Какая дорога верная?» После некоторого колебания он выбрал одну из них. Идя по ней, он вдруг обнаружил, что одет в дорогие одежды, его несут в паланкине, а вокруг много очаровательных девушек. Все называют его правителем области и всячески угождают. Оказавшись в такой ситуации, наш герой подумал: «Такое положение не помешает моему духовному развитию». Но со временем стал замечать, что все больше и больше наслаждается роскошью, богатством и все меньше испытывает тягу к практике бхакти. Однажды он услышал голос внутри себя: «Остановись, переосмысли и измени». Тогда он подумал: «Наверное, я неправильно выбрал дорогу», и, проявив решимость, сошел с этой тропы. По своей внешней форме путь кармы и бхакти одинаков. Различия можно обнаружить лишь в мотивации. Снова оказавшись на развилке, наш герой вступил на вторую дорогу. Сразу же к нему подошло множество людей, и, поклонившись, они сказали: «Ты наш Гурудев, пожалуйста, просвети нас». Они посадили его на вьясасан, повесили на шею гирлянду и вознесли молитвы. Герой подумал: «Господь Чайтанья повелел нам быть гуру для всех людей. Пожалуй, я должен последовать его наставлениям». Потеряв счет времени, он действовал как гуру в этом месте, наслаждаясь почетом и славой. Он перестал внимательно относиться к своему воспеванию. Мысль о том, что он великий гуру, приносила ему огромное удовлетворение. А положение смиренного слуги стало казаться ненужным и безвкусным. К нему приходили люди, которые не имели никакой веры, обманщики и лицемеры. Однако он наставлял их в науке святого имени и давал им прибежище. Действуя таким образом, наш герой не мог не почувствовать, что Кришна удаляется от него. Влечение или отвращение к этому миру будут тянуть нас тем сильнее, чем значительнее расстояние, отделяющее нас от Кришны. Но поскольку в глубине его сердца оставалась искренняя жажда чистой цели, он услышал голос внутри себя: «Остановись, переосмысли и измени». Вняв этому голосу, он стал думать: «Как же мне покинуть это место?» И в тот же миг снова оказался на развилке. Оставалась третья дорога, и наш герой попытался пойти по ней. Однако у него не было сил сделать хотя бы шаг. Все его попытки двигаться по этому пути были тщетными. «Что же мне делать?» – подумал герой. «Если бы со мной был духовный учитель, он помог бы мне». Намо-апарадхи ввергают живое существо в состояние отчаяния и смятения. Медитируя в уме на образ гуру и горячо молясь ему, наш герой увидел, что его духовный учитель появился перед ним. Склонившись перед гуру в великом почтении, юноша рассказал все, что случилось с ним, и попросил объяснить смысл происшедшего. «Хорошо, я объясню», – ответил гуру. «Ты лишился моей поддержки, когда возгордился. Долгое время ты шел, не испытывая трудностей на своем пути, и поэтому решил, что с легкостью сможешь сам достичь цели. Так ты проявил непочтение ко мне, совершив гуру-равагию. Гуру наделяет ученика духовным видением, поэтому ученик должен жизнь за жизнью считать его своим господином. Что бы ни случилось, ученик никогда не должен повторять ошибку полубогов, которые, возгордившись, пренебрегли своим гуру. Но я вижу, ты раскаялся, и потому снова стал открыт для моей помощи и милости Шринамы. На самом деле, продолжал гуру, я так горячо люблю тебя, что не придал особого значения твоей непочтительности. Я продолжал думать о твоем благополучии и молился за тебя, поэтому ты смог ощутить неудовлетворение на тех двух путях. Первый из них – путь карма Мишра Бхакти, преданности, смешанной с мотивом кармы. Второй – Гьяна Мишра Бхакти, преданности, смешанной с гьяной. На обоих путях твой мотив подвергся атакам кармы и гьяны, поэтому ты не смог выдержать их натиска без моей помощи. Но поскольку ты хотел достичь высшей цели, я не оставлял тебя, да и Господь тоже. Живое существо страдает от болезни материального существования, оказавшись под влиянием майи. А Господь всегда стремится освободить своего преданного из-под влияния майя-шакти, и в этом проявляется его нежность к преданным. Ты слышал слова «Остановись, переосмысли и измени». Единственное, что ты смог, это на время остановиться. Однако, чтобы снова не увлечься деятельностью, наполненной мотивами кармы и гьяны, необходимо глубокое осмысление самого себя, что поможет решительно встать на путь перемен. Без помощи гуру это невозможно. Поэтому, когда ты попытался идти по третьей дороге, то не смог сделать и шага. Ведь эта дорога – Шудха Бхакти Марг, путь чистой преданности. По ней невозможно идти в одиночку, полагаясь лишь на свои силы. Кроме того, находясь на пути Гьяна Мишра Бхакти, ты совершил оскорбление святого имени, давая наставление о святом имени неверующим. К тебе приходили обманщики и лицемеры, но охваченный гордостью, ты не замечал в них этих качеств. «Да, я понял свои ошибки, и по вашей милости постараюсь не совершать их впредь», – ответил ученик. Если Кришна хочет одарить своей милостью удачливую дживу, он приходит к ней как гуру и учит ее. С этого момента гуру наблюдал за своим учеником со стороны. Продолжив свое путешествие, ученик постоянно думал о нелегком пути к высшей цели – лотосным стопам святого имени. Вскоре он увидел прекрасную поляну, на которой собралось много вайшнавов, обсуждающих Шрути Шастры. Там наш герой услышал, что посредством бхакти можно легко достичь Кришны. «Как же так?» – подумал он. «Ведь я на собственном опыте убеждаюсь, что достижение Господа – непростая задача. Я не могу принять это утверждение Шастр». С такими мыслями он отправился дальше. На дороге ему встретился юноша со множеством украшений. Машинально выразив почтение, наш герой, погруженный в сомнения, пошел дальше. И тут перед ним появился духовный учитель. «Ты знаешь ту личность, которой ты мгновение назад выразил свое почтение?» «Наверное, какой-нибудь садху», – предположил ученик. «Нет, это был сам Господь Кришна, не отличный от святого имени. Но ты не обратил на него внимания из-за того, что не принял его в форме шастр. Знания, содержащиеся в писаниях, постигаются лишь по милости Кришны. Писания содержат знания, недоступные материальным чувствам. Совершив Шрути Шастра Нинду, невозможно увидеть трансцендентную форму святого имени. Даже находясь рядом, ты не увидишь Господа из-за недостатка веры. Но если ты раскаешься, – сказал гуру, – то сможешь двигаться вперед и достичь своей цели». Выслушав наставление своего гуру, наш герой стал воспевать святое имя, горько сожалея о своей ошибке. Прижимая Бхагаватам к сердцу и кланяясь ему, он возносил множество молитв. Продолжая путь, он все время вспоминал наставление своего гуру. «Будь бдительным, впереди тебя ожидают трудности, но знай, что я всегда рядом и наблюдаю за тобой». Вдруг он почувствовал, что кто-то дотронулся до его плеча. Обернувшись, он увидел старца с посохом. Улыбаясь, тот спросил: «Куда ты идешь?» И, услышав ответ, сказал: «Мне с тобой по пути». Постоянно воспевая святое имя, наш герой продолжал продвигаться все дальше и дальше. Его спутник внимательно наблюдал за ним, а затем сказал: «Послушай, сынок, ты видишь, я убелен сединами. И потому могу сказать, что ты зря теряешь время. Уже долгое время ты повторяешь святые имена, а еще не достиг премы, любви к Богу. Хотя в Писаниях сказано, как огонь сжигает дотла сухую траву, так и святое имя сжигает дотла все последствия грехов, даже если его произносят неосознанно. Ты же произносишь его осознанно, но тем не менее не освободился от всех грехов. Не кажется ли тебе, что слава святого имени преувеличена? Поверь мне, я говорю тебе истину». Однако наш герой был готов к испытаниям. Почувствовав мощные удары волн сомнения, он тем не менее отметил, что прочная скала веры отразила эти удары. Вера – это убежденность гуру, садху и шастрах. «Нет», – сказал он, – «я верю, что святое имя совершенно». Вера в это помогает ценить то воздействие и те лучи милости, которые воспринимаются преданным, чей взор с неуклонной твердостью всегда обращен вперед, к духовной цели. Святое имя проливает свое милосердие в той мере, в какой мы открыли свои сердца навстречу лучезарному потоку его милости. Кроме того, есть примеры. Первое. Гуру, всегда прикасающегося своим сердцем к нами. И второе, предыдущих ачарьев и святых, для которых общение со святым именем всегда было нескончаемым праздником духовного блаженства. Недостаток веры в славу святого имени есть результат недостаточного общения с чистыми вайшнавами, поверхностного изучения писаний и отсутствия вигьяны, воплощения в практику теоретических истин. Тот, кто осознал хотя бы крупицу славы святого имени, освобождается от ужасных страданий. Твердая позиция нашего героя привела к тому, что старец внезапно исчез. И тут появился духовный учитель. Улыбаясь, он подошел к своему ученику и обнял его. «Я рад, что ты смог преодолеть это испытание. Этот старец был олицетворенным сомнением. Он не может находиться там, где начинает сиять свет крепкой веры и знания. Вера – это корень духовной жизни каждого. Некоторые не получают результата от воспевания из-за недостаточной веры. Продолжая путь, наш герой вскоре увидел такую картину. Несколько женщин кокетничали с мужчинами, а рядом монах с жадностью пересчитывал собранные пожертвования, приговаривая: «Сегодня мой желудок будет полон». Вожделение и жадность охватили сознание нашего героя. В этом мире объекты чувств, форма, касание, звук внешних объектов легко досягаемы. Вот почему слабое живое существо привлекается ими. У него возникло искушение поддаться их влиянию. Он подумал: «Святое имя обладает несравненным могуществом, а я очень слабое обусловленное джива. Ничего странного нет в том, что я удовлетворю свои желания. Шринама простит меня». Вынашивая такие мысли, он уже собирался пойти у них на поводу, но его насторожило то, что общение с Намой стало безжизненным и сухим. Все оскорбления святого имени совершаются из-за обманов Майи. «Возможно, я не прав», – подумал он, и стал обдумывать те наставления, которые получал от своего гуру относительно неуклонного продвижения вперед. В результате он осознал свою слабость. Решительно откинув греховные мысли, наш герой сказал: «Не хочу поддаваться влиянию утешающего самообмана». Произнеся эти слова, он почувствовал прилив божественного вдохновения от общения со Шринамой. Увидев в этом милость Шигуру, он стал горячо молиться ему. Появившись перед своим учеником, Шигуру сказал: «Искренность проявляется, когда мы принимаем в сердце примеры наставления Шри Чайтани. Неискренность есть лицемерие и притворство, коренная причина совершения оскорбления святого имени. Совершать грехи в надежде на очистительную силу святого имени. Такая неискренность – причина падения на дно мирской жизни и потери уважения честных людей. Если человек совершит такую намо-апарадху, ему будет трудно остановиться, чтобы не совершать ее вновь и вновь». Есть еще одно определение искреннего служения. Искреннее служение – это нежелание искать недостатки и критиковать других. «Является ли искушение совершать эту намо-апарадху греховным?» – спросил ученик. Гуру ответил: «Иногда преданный может оступиться, попав под влияние греховных желаний, и даже совершить предосудительный поступок. Это не является большой бедой. Но если он начнет прикрываться могуществом святого имени, дабы без зазрения совести продолжать совершать грехи, то это большой грех. Необходимо преисполниться такого же умонастроения, как Аджамила. Да, я грешник, но теперь, получив возможность исправиться, я буду стараться обуздывать ум, чувства и жизненный воздух. Я буду неустанно служить Господу, чтобы не оказаться снова во мраке невежества материальной жизни. Продолжай свой путь, а я буду наблюдать за твоим продвижением вперед», — завершил свои наставления гуру. Постепенно продвигаясь вперед, наш герой подошел к большой реке. Ее глубокие воды несли на своей поверхности людей, которые повторяли святое имя. С удивлением взирая на это, наш герой решил перейти через реку. Но как только он вошел в ее воды, стремительный поток подхватил его. Чувствуя, что он не сможет этому противостоять, не растерявшись, он стал молиться Шигуру и святому имени, прося дать ему силы. И вдруг он увидел, что река остановила свой стремительный бег. С легкостью перешел он на другой берег и увидел группу преданных, обсуждавших славу святого имени. Приблизившись к ним и выразив почтение, он спросил: «Кто эти люди, которых нес речной поток, и что это за река?» Старший Садху ответил: «Это река оскорбления святого имени, приравнивания воспевания намы к ритуальной благочестивой деятельности. Люди, которые неслись по ее течению, нестойкие садхаки, совершившие это оскорбление. Воды речного потока уносят их прочь от царства божественного имени. Пожалуйста, объясните, в чем суть этого оскорбления?» Садху ответил: «Из-за недостатка духовного знания, нама-татвы, человек не развивает вкус к воспеванию святого имени. В результате его практика превращается в ритуал. Этому ритуалу придается мирской смысл, когда сознание человека направляется к пхоге, чувственным наслаждениям. Очень трудно не стать приверженцем пхоги, не развивая в себе трансцендентное понимание намы и влечение к нему. Ты очень удачлив, что смог перейти эту реку». Поблагодарив вайшнавов за наставление, юноша пошел дальше, предчувствуя близкую цель. Он начал молиться святому имени: «О нама, радость освобожденных душ! О расширяющийся океан благих качеств! Пожалуйста, пролей на меня свою милость и укажи правильный путь к тебе». Произнеся эту молитву, наш герой увидел, что из слогов святого имени вышли две очаровательные формы. Одна из них сказала: «Мой друг, идем за мной, я укажу тебе путь к цели». Однако вторая форма, выглядевшая точно так же, как и первая, произнесла: «Нет, ты должен пойти за мной, я проведу тебя кратчайшим путем. Если ты не пойдешь за мной, то, несомненно, потеряешься». После некоторых колебаний наш герой решил пойти за второй чарующей личностью, размышляя, что кратчайший путь быстрее приведет его к цели. Ступая за той, что вела его, он обнаружил, что углубляется в лесную чащу. Непроходимые заросли окружили его. Неожиданно прекрасная дева громко засмеялась и предстала перед ним в своем истинном обличии – Майи-Шакти, внешней материальной энергии. По ее зову явились два существа отвратительного вида. Они связали нашего героя, и один из них сказал: «Давай отберем у него богатство, и пусть себе идет». Второй, более устрашающего вида, возразил ему: «Нет, давай не только отберем у него богатство, но и убьем его». Осознав весь ужас своего положения, наш герой вспомнил игру, где мальчики-пастушки и коровы оказались окруженными пламенем лесного пожара. Тогда они взмолились Кришне, видя в нем единственного защитника и благожелателя. Найдя в себе силы, он стал молиться: «О Кришна, в эти трудные времена у меня нет иного друга, кроме тебя. Ты океан милосердия, пожалуйста, прояви ко мне благосклонность и вызволи из этих мучительных условий». Как только молитвенный зов сорвался с его уст, двое бандитов исчезли. Появился духовный учитель и сказал нашему герою: «Кришна услышал твой искренний плач, в который ты вложил все отчаяние, охватившее тебя. Важно в великом смирении горячо молить Господа о милости. Это единственное средство спасения для дживы. Ты стал жертвой невнимательного воспевания. Та первая прекрасная личность, которая появилась перед тобой, и есть подлинный образ святого имени. Но из-за остаточного загрязнения ты не смог узреть сладость духовного образа Кришны. Чистота видения Кришны пропорциональна развитию преданности Господу. Кришна виден в той степени, в какой преданность человека очистила его сердце. Ты отдал предпочтение второму образу, который был Майя-Шакти. Вняв ее сладким речам, ты согласился быть ведомым ею. Эта ошибка – результат долгого контакта с Майей в течение многих и многих жизней. Она скрыла от тебя свой истинный образ и притворилась другом. Ты не узнал святое имя, но симпатию, исходившую из сердца к истинному образу, почувствовал. Тем не менее, влечение к материи было сильнее. Твой ум не прислушался к доводам сердца и покорно подчинился Майе. Следуя за ней по тропинке невнимательного повторения святого имени, ты сбился с верного курса. Двое ее подчиненных набросились на тебя. Один из них, отвлечение, представлял гуну страсти. Он хотел забрать духовные богатства, которые ты накопил. Другой, апатия и лень, представлял гуну невежества. Он хотел не только забрать у тебя духовные богатства, но и убить, то есть сделать имперсоналистом или сахаджией. Но теперь все позади. Я развяжу тебя, и ты сможешь идти дальше по верной дороге. Цель уже совсем близка. Верхушка храма святого имени видна отсюда. Так что поспеши, не медли, ни минуты. О, Гурудев, пожалуйста, проявите ко мне милость и не покидайте меня. Я хочу вместе с вами войти в храм божественного имени. Хорошо, сказал Гурудев, я буду сопровождать тебя. На самом деле, я всегда был рядом с тобой. Но теперь я лично проведу тебя к храму. Так гуру и ученик приближались к храму святого имени. Его величественные очертания привели к размышлению нашего героя. Наконец-то я пришел к цели. Я заслужил милость Господа и стал великим вайшнавом. Лишь немногие достигают того, чего достиг я. С такими мыслями он подошел к первым вратам храма. Стражник, охраняющий их, произнес: «Я – олицетворение преданности гуру, и ты достоин пройти эти врата». Вторые врата охранял страж, олицетворение сострадания. Третий – горячее желание к духовному совершенству. Следующий – олицетворение веры, решимости. Через все врата наш герой был пропущен. Подойдя вместе с гуру к последним вратам, он увидел, что их охраняет страж, олицетворение смирения. Преградив путь нашему герою, он сказал: «Нет, ты не достоин войти в храм божественного имени, ибо великая драгоценность смирения еще не в полной мере сияет в твоем сердце. Подходя к храму, ты думал о себе, как о великом вайшнаве, который достиг того, что другим и не снилось. Ты проявил тщеславие, которое покрыло твое воспевание. Ты оставил определенную часть гордыни в уголке своего сердца. О Господь, те, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей к своему бренному телу и родственникам, кто мыслит категориями «я» и «моё», лишены возможности увидеть твои лотосные стопы, хотя они и находятся в их теле». «Да он прав», – подтвердил гуру, – «ты еще не развил в себе качество смирения в той мере, чтобы непосредственно войти в общение с Господом. Лишь реализовав шестой аспект предания – смирение, можно окончательно победить нама-апаратху – сохранение материальных привязанностей. Я не могу отдать тебе свое сердце и свои качества. Я могу лишь вдохновить тебя на их развитие, указав метод их обретения. Поэтому ты должен целенаправленно развивать смирение, без остатка предавшись нами. Это ужасное оскорбление нейтрализуется только преданием себя святому имени. Действуя так, ты сам поймешь, что достоин непосредственно общаться с Кришной. Следуя наставлениям своего гуру, наш герой целиком посвятил себя нама-бхаджане. Так что вскоре бутон божественного смирения раскрылся в его сердце. Его пенящий аромат привлек пчелу раги, любовного влечения к святому имени. Внезапно он понял, что нама не отличен от Кришны. Чувство любви переполнило сердце героя, и он воскликнул: «Те роли, что я мог сыграть в материальном мире, я сыграл. С незапамятных времен я брался за многие роли и принимал участие в драматических актах. Теперь довольно. Моей одеждой были вожделение и гнев. Алчность и заблуждение были моими украшениями в этой пьесе. Ум вторил моим греховным поступкам, словно музыка в танцевальной драме. Общество дурных людей, подобно барабану, время от времени отбивало такт и ритм в этом танце. Все эти дурные привязанности были причиной того, что я не смог сложить свою жизнь к лотосным стопам Шри Кришны. Я был подобен попугаю, который принимает бумажный плод манго за истинный, а затем, поняв это, испытывает разочарование. Довольно. О Кришна, драма моей жизни должна прекратиться. Если сочтешь нужным, возьми мою жизнь и позволь погрузиться в служение тебе». В этот момент в глубине своего сердца он увидел себя в духовной форме. Созерцая свою сварупу, он также увидел сварупу своего гуру. Он взял своего ученика за руку и ввел его в храм божественного имени, где перед его взором открылась трансцендентная форма святого имени. На прекрасном троне восседала божественная чита, сияющий, словно голубой сапфир, Шри Кришна и Шри Радха, от которой исходил свет тысячи солнц. Представив в божественной чите своего ученика, духовный учитель услышал слова одобрения: «Мы так хотели, чтобы эта джива вернулась в свое духовное естество. и ты выполнил наше желание». Одарив нежными улыбками нашего героя, они сказали: «Теперь ты станешь частью Божественного Царства, войдя в вечные духовные игры в присущие тебе роли. Ты просил, чтобы драма твоей жизни была закончена. Мы исполняем твое желание». Потоки слез радости текли из глаз нашего героя, вкушая беспредельное счастье, осознание своей сварупы. Лицезрея Шиши Раду и Кришну, он воскликнул: «Вся слава моему духовному учителю! Вся слава тем усилиям, которые помогли мне приблизиться к цели! Пусть эти усилия были бы в 1000 раз сложнее, но тот сладостный миг, что я испытываю сейчас, превращает их лишь в приятное воспоминание. О, садхаки, помните эти слова и решительно идите по пути воспевания нашего лучшего друга, отца, господина и возлюбленного божественного имени». Если человек, отбросив все мирские сомнения и мирскую логику, посвящает себя воспеванию святых имен Господа, его ум постепенно одухотворяется, и в нем пробуждаются духовные наклонности. Когда в сердце человека начинает струиться родник Шрути Шастры, материальные оковы мгновенно спадают, и материальный мир теряет свою власть над таким преданным. Само бытие преданного полностью одухотворяется. Он открывает для себя духовное измерение, благодаря которому, даже находясь в материальном мире, он может созерцать ежедневные игры Господа Кришны. Таким образом, очень скоро он обретает сокровенное служение Господу. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?
А почему нельзя объяснять все это непреданным? Кто не понимает, кто не хочет слушать?
9-е оскорбление святого имени. Проповедовать славу святого имени непреданным, неверующим.
Как определить, что они непреданные? Например, мои родители веруют в Будду.
Веруют в Будду? Ну, буддизм – это атеизм. Как это понять? Очень просто. Только проповедь проявляет, кто предан, кто демон. Как катер, который идет по реке, разрезает воду. Волна налево, волна направо. Если мы говорим о Боге, о служении Богу, и человек интересуется этим, мы рассказываем ему дальше. Если же он агрессивно настроен, если он не хочет этого слушать, то мы не рассказываем ему какие-то сокровенные вещи. Но без проповеди мы не поймем, кто предан и кто не предан. Поэтому есть проповедь в благости. Вершиной этой проповеди является знание о душе. Есть более сокровенные уровни проповеди. Мы видим, что Шрила Прабхупада даже не дал имя Шримати Радхарани, когда давал перевод Харе Кришна Махамантры. «О, энергия Господа!» он написал. Хотя предыдущий ачарья очень подробно раскрывает эту тему для вайшнавов. Говорится, что говорить о Радхе и Кришне, если нет подходящей атмосферы, атмосферы бхакти, не надо. Это оскорбительно. Вы же не будете о каких-то своих сокровенных вещах говорить с людьми, которые вам не знакомы, предположим. Нет? Вы же будете только с близким человеком это обсуждать. Так же ведь? Так же и здесь. Что может быть более сокровенное, чем Радха и Кришна? Поэтому мы проповедуем. 13 глава Бхагавадгиты очень сильно помогает проповеди. Потому что какие-то благочестивые люди, услышав, что надо повторять святое имя, скажут: да, конечно, а как это делать? Начнут интересоваться. Другим же нужно будет логически обосновать, философски обосновать, почему нужно поклоняться Богу. Для этого есть 13 глава Бхагавадгиты. Если человек хочет вступить на путь бхакти-йоги, он приходит в общество преданных. Здесь ему уже рассказывают многие вещи. когда какие-то вайшнавские праздники мы справляем. Мы говорим о Шримати Радхарани даже. Хотя Шукадева Госвами не упоминал ее имени в Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами. По двум причинам. Первое. Он считал себя недостойным даже упоминать имя Радхарани. Второе. Он боялся, что впадет в трансцендентный экстаз на полгода. А ему нужно было дорассказать Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту, которому осталось очень мало жить. Поэтому он сказал, есть одна гопи, чье служение Кришне превосходит всех остальных. И уже почувствовал приближение экстаза. И начал дальше рассказывать. Поэтому Бхагавадгита, например, делится на 5 уровней сокровенности. Кришна постепенно раскрывает Арджуне. И то он говорит, потому что ты мой преданный, и ты мой друг, и не завидуешь мне. Кришна говорит в Бхагавадгите, никогда не рассказывай это знание тому, кто завидует мне. То есть непреданным не надо это говорить. Но вайшнавы более сострадательные, чем сам Бог. Более того, они знают его желание, чтобы все вернулись в духовный мир. Все обусловленные души, все сироты, которые скитаются в этой тюрьме материального мира, чтобы все они вернулись в духовный мир. Этого хочет Бог. И поэтому они идут и проповедуют все равно. Стучатся в каждую дверь с книгами Шилы Прабхупады, с харинамами, с чем-то еще. Проповедуют. Ищут тех, кто сейчас заинтересуется. Поэтому вы можете говорить о том, что нужно повторять святое имя и так далее. И наблюдаете, как человек реагирует. Но говорится, проповедовать славу святого имени неверующим, девятое оскорбление, то есть какие-то сокровенные вещи рассказывать.
А вот если мои родители читают очень такие большие книги, близкие, они еще это разные.
Что они делают?
Например, мама читает «Дурей дебил», если знаете, конечно, что это. Ну там то, что мантры тоже близкие, только это разве плохо?
Пусть читают. Пусть.
Ну это же нормально.
Нормально. Если человек искренний, сейчас же эпоха Господа Чайтани, то со временем он придет к бхакти-йоге. Если он действительно хочет обрести абсолютную истину. Если же он не искренний, то религия векали называется кайтава дармой, ложной религией, которая приводит в самые темные районы невежества. Кали религию сделал средством деградации. Но искреннего человека Господь ведет. Он дойдет со временем до Харе Кришна Махамантры. Если это настоящие буддисты, которые мясо не едят, которые действительно изучают священные писания, которые действительно хотят служить как-то Будде. А если это просто какая-то нашлепка, типа крестика, деревянных четок на руке, изображение зеленой тары на стене и все, больше ничего. То это не буддизм, понимаете? И так настоящего буддизма нет. То, что они называют буддизмом, это не буддизм. Будда такого не давал. Все эти ритуалы принесли падшие браманы, которые деградировали и ушли в буддизм. И они вот эти все ритуалы принесли. Мандалы, мантры, что-то там еще. Но это не то учение, которое давал Будда. Вообще не то. Так же, как христианство и все остальное. Поэтому в эпоху Господа Чайтани человек может дойти до Харе Кришна Махамантры очень быстро. Я слышал, что, например, Бхакти Вайбава Махарадж в прошлой жизни был крутым ламой. Слышал я такое. смотрели его прошлой жизни, вы спрогрессировал. Я у него лично не спрашивал, но мне говорили так. Если человек пришел в какую-то религию, нормально. Это его уровень сознания. Мы его не перекрашиваем, не перетягиваем к себе. Нет, мы вдохновляем его стать серьезным в этой религии. Разобраться, что принес-то Будда, либо Христос, либо Магомед. И всему следовать. Тогда есть шанс. И при этом говорим, что Харинама Чинтамани, Харидас Такур говорил очень интересные слова. Говорим людям, которые хотят слушать о духовном. Мы же проповедуем очень просто. Не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу в образе Его святого имени. И Харидас Такур говорит, что не нужно менять работу, семью, страну, религию. Нужно просто узнать намататву, науку о воспевании святого имени Бога. И все будет хорошо. Как Ванга предсказывал, скоро знание из самых древних писаний объединит все религии. И люди будут праздновать день смерти, как день рождения. Самые древние писания – это веды. Это скоро произойдет. Не все, конечно, привлекутся, но очень многие. Буддисты останутся. Когда Калки Аватар придет, он первых убьет буддистов. Потому что это основа Кали-юги. Имперсоналисты. Потом буддизм – это атеизм, но данный Богом. Как ступенька. Если человек искренний, он на этой ступеньке будет стоять, очень даже хорошо прогрессировать, и потом сверхдуша его поднимет на следующую ступень. Религиозный уровень. Буддизм – это предрелигиозный уровень. Мораль, этика, нравственность, не больше. Там нет ни слова о Боге. Это не религия. Религия уже говорит о Боге, но Бога не дает. Потому что нет такого знания. Религия подводит человека к Богу. Искренняя душа, ведомая сверхдушой, встанет на путь бхакти. Надрелигиозный принцип. Начнет изучать веды, бхакти-шастры. Полное знание. Путь эволюции души. Путь эволюции души. Господь все очень мудро сделал. Разные уровни сознания, столько разных учений. Проблема в том, что Кали их исказил. Но если человек хочет абсолютную истину, то почему же Господь не даст ему это? Поэтому мы проповедуем, но в соответствии с аудиторией. Понимаете? Одно и то же знание всегда дается в религиях, но в соответствии с аудиторией. Кому-то немножечко, кому-то чуть больше, кому-то еще больше, а кому-то все. Кому проповедовал Будда? Демонам? Атеистам, которые отвергли Бога? Поэтому он как будто бы отходит от вет. И говорит, да, Бога нет. Верьте в меня. А это Господь, либо это Шактявеш-аватар, посланник Господа в роли Будды. И таким образом он их возвышает. Демоны становятся вегетарианцами. Смиренными такими, миролюбивыми, лысыми. Хорошие такие люди, в принципе. Для их уровня. Кому проповедовал Иисус Христос? Не праведников я пришел спасать, а грешников. Сразу свою аудиторию определил. Грешники, демоны, опять же. Но блудницы и пьяницы ближе к Богу, чем фарисеи и саддукеи. потому что они осознают свое падшее положение и могут обратиться к Богу. То есть это такой первый класс, можно сказать. Кто-то по неведению считает, что это аспирантура. Но Иисус Христос четко свою аудиторию определил. Самые падшие тоже. Грешники. Пьяницы, блудницы, разбойники. Ну, может, что-нибудь еще примет. Рыбаки. Шудры, одним словом, практически. Рабочие. Поэтому уровень знания не очень большой, не очень высокий, не очень глубокий, не очень сокровенный. Как говорите вам о небесном, если земного понять не можете? Много могу сказать, да не вместите. Если бы вы знали, кто я, камнями бы меня закидали. То же самое и Магомед говорил, знали бы, кто я, камнями бы меня закидали. Я же Хари Кришна, Хари Кришна. Хазрат Магомед проповедует диким племенам, которые 15 лет уже воюют, Медина и Мекка, которые совокупляются с родными сестрами, с родными матерями. И он в Коране дает запрет. Нельзя совокупляться с родной матерью, с родной сестрой, с родной дочерью, с чужой матерью, с чужой сестрой, с чужой дочерью, еще куда ни шло. Но вот этого делать не надо. И человек уже себя святым чувствует. Он уже следует религии. Он уже очищается. Поэтому тоже объем знания не очень большой. Аудитория невежественная. Поэтому много им не дается, а дается то, что их сейчас возвысит, потому что этому они могут следовать. Господь Читания, когда разговаривал с Кази, Кази был мусульманином, запрещал харинам. Господь Читания целую демонстрацию, акт гражданского неповиновения устроил. Огромное количество вайшнавов вышло на улицы города. Кази испугался, это Камса в прошлом воплощении. И Господь Читания с ним разговаривал, как с родственником, они родственниками были, ну, по семейным отношениям. Говорит, ну почему ты считаешь, что быка можно убивать, что корову можно убивать? И Кази говорит, ну, об этом говорится в наших священных писаниях, в Коране. Это все в Читании Чаритамрите описано. И Господь Читания говорит, но ведь корова – это мать, а бык – это олицетворенная религия, это отец. И те писания, которые разрешают убивать быка и корову, составлены людьми, у которых нет разума. Те писания, которые разрешают убивать быка и корову, составлены людьми, у которых нет разума. И понятно, для людей, у которых тоже его нет. То есть Господь Чайтанья – это сам Кришна. Верховный Господь, изначальный Господь показывает этой беседой. Да, религии изменяя зашли для разных уровней людей, но мне это все не нравится. Как в Библии говорится, устал я от ваших кровавых жертвоприношений. Да, можете считать, что четвероногие даны в пищу вам, но за каждого спрошу с вас. Сам Бог это говорит. За каждого ответите. Но мясоеды, читая это, почему-то вот эту строчку не видят. Если даже и видят, то она не доходит до них. Потому что такое сознание. Низкий уровень сознания, очень немножко знания дается. Но как-то же их возвышать-то надо. Поэтому дается то, что они могут делать. И Арджуна слушает Кришну, сидя на колеснице, на поле Курукшетры. Когда Арджуна родился, голос неба сказал, родился лучший среди людей. Это вечный спутник Господу. И Кришна раскрывает ему самое сокровенное знание. Совсем другая аудитория. Поэтому такие разные уровни знаний от аудитории. Мы проповедуем Также смотрим, какая аудитория. Что проповедь – это желание помочь. А как им помочь, если они не вместят? Как можно вместить, если Господь это не позволяет, что Бог в высшем проявлении пастух коров? Деревенский житель, головар по-нашему. Как-то вот, ну вообще, ну не солидно, честно даже, если сказать. Я бы никогда раньше не мог такого Бога принять. Но Кришна милостив, какая-то беспричинная милость, и я раз, подумал, ну ладно, его дело в конце концов. Мне нравится ему, тот же Бог, что хочет, то и делает. Здорово! Лишь бы ему нравилось, лишь бы ему было хорошо. Понимаете, да? О чем я? Кришна делает чудеса. Мы принимаем Бога пастуха коров, деревенского жителя, который ничего божественного вроде бы во Вриндаване особо-то и не делает. На свидание бегает, с друзьями носится. Коров пасет, масло ворует. Если масло не удалось украсть, когда он маленький был, он подходит к этим маленьким детям, этой гопи, которые спят в люльках, и щипает их. Они начинают орать. И Кришна плюет на пол, мочится и уходит. И мы в экстазе это все слушаем. Если бы про вас такую историю рассказали, мы бы долго бы плевались. Что же голова пришла, детей обидела, наплевала, помочилась на пол и ушла. Отвратительно, мы скажем, правильно? Что такое? Это вообще беспредел какой-то. Куда катится этот мир? Вроде бы приличная на вид девушка. А тут Бог, представляете, творит такое. И все в экстазе. Все в смысле преданные. И каждый раз об этом слушаешь, и очень весело. Во Вриндаване есть колодец, куда Кришна кричал матершинные слова. И тоже нужно подойти в конце парикрамы и что-то крикнуть туда. А вы что думаете, Бог материться не умеет? Но тогда Он нам уступает. Он умеет еще лучше всех нас вместе взятых на всех языках. И даже на санскрите, может. И как такое рассказать религиозным людям? Бог с ними, с буддистами, они говорят, Бога вообще нет. Почему? Зависть. Хираньякашипу, великий демон, как кричал, не упоминай имени врага. Он даже слышать не мог о Боге. Буддисты, как демоны, говорят, его нет. Они его уничтожают таким образом, как будто бы в своем уме. Потому что ничего себе, я тут страдаю постоянно, а он там наслаждается. Да я не хочу слышать даже об этом. Пусть его нет, и не было никогда, и не будет. Но религиозные люди, они уже в Бога верят. Они, правда, не знают, кто он такой, как он выглядит, где живет, ничего не знают. В мусульманстве говорится, что за огромным количеством покрывал и звезд Господь спрятан, Аллах спрятан. Но Аллах, то есть Кришна, стоит перед Арджуной и рассказывает Бхагавадгиту. Потому что отношения другие. И поэтому религиозные люди боятся вайшнавскую философию. Бог по ночам танцует с чужими женами. Представляете, для религиозных людей такие вещи рассказывать. Они в обморок упадут, убегут. С этим криком секта. Даже Махараджа Парикшита Шукадева Госвами спросил, почему так? Но если все это раскручивать философски по священным писаниям, то Кришна вообще ни одного греха не совершает. Это наоборот, мужчины здесь чужими женами живут и танцуют, и другими делами занимаются. Потому что все женщины – это жены Кришны, что они души. Это не у него проблема, а у нас проблема. Это мы на чужих женах женимся. Это жены Бога. Также он женился на них, когда был в образе этих мальчиков-пастушков. В тот год, когда Брама их как будто бы похитил. Он же принял образы этих пастушков, чтобы все думали, что все нормально. И в это время он женился на них. То есть он мужем был на самом деле. И когда даже эти мужья спали с ними, тела, физические, грубо материальные тела этих гопи тоже рядом лежали, может там похрапывали, посапывали во сне. Но эти гопи, эти самые возвышенные преданные Господа, они в духовных телах танцевались. И до этого духовного тела ни один мужчина не может дотронуться. Они думали, что это их жены и все остальное. Нет. Йога-майя не позволяла именно до духовных тел гопи дотронуться. А грубое материальное тело, ладно. Если вот так философски все разбирать, то Кришна не погрешен. И даже если найти в нем какой-то недостаток, какую-то ошибку, отход от священных писаний, в конце концов, это он их составлял. И он не обязан им подчиняться. Он это делает только для того, чтобы хороший пример показывать другим. Когда он стал грехасхой, это был идеальный грехасха, идеальный семенин. Поэтому разным людям разные священные писания. Даже веды делятся. В невежестве есть писание, в страсти, в благости. Хотите Господу Шиве поклоняться? Вот, Пурана. Делайте. Господь потрясающе действует. Всегда дает шанс как-то к Нему приблизиться. Искренней души. И когда она достигает определенного уровня, этой душе дается бхакти-йога. Повторение главного святого имени Бога. Хари Кришна Махамантра. Самое сокровенное знание раскрывается. Поэтому смотрите, как вы можете помочь своим родителям. Понимаете, проповедь ведического знания – это не то, что мы в человеке разбили всю его концепцию. Его самого уничтожили психологически. И довольны, и пошли дальше. Считая, что сделали великое дело. Распространили сознание Кришны. Нет. Мы уничтожаем иллюзию, но при этом личность стараемся не уничтожать. Мы невежество уничтожаем в человеке. Мы грех презираем, но не грешника. Мы грешнику помочь хотим. И мы дополняем ведическое знание, оно же полное, мы же больше знаем. Мы не должны этим гордиться, считать себя выше. Мы дополняем. Говорим, у Шивы Прабхупада говорил, что человек не поймет религию, даже находясь в ней, если не изучает веды. Вот я могу сейчас вот дополнить, чтобы ваше понимание стало глубже, буддизма. Кто такой Господь Будда, зачем он приходил, что он давал и так далее и тому подобное. Изучайте, давайте. Разные религиозные конфессии, они могут только так мирно сосуществовать, не проповедуя друг другу. Потому что проповедь – это всегда определенное давление. Нет, 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 это будет просто ругань, потому что обычно этим неофиты занимаются. Они просто делятся. А у нас в квартире газ, а у вас? А из нашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка там, и так далее, и тому подобное. При этом вы не слушаете их имперсонализм, эту майеваду буддийскую. А просто дополняйте тут же. На нем какой-то вопрос, если, конечно, есть такой диалог, а вы ответ. Не на 3 часа, а четко объясняйте. Искусство проповеди может заключаться в нескольких словах. Вы слушаете человека, его проблемы, вы можете несколько слов сказать, и до него дойдет. Потому что вы поняли, в чем корень проблемы. Дополнили полным знанием. И все. Проповедь не всегда, что вот только мы говорим, говорим, говорим. Нет, иногда мы часто слушаем. Сейчас в чем проблема обучения? Раньше гуру вместе с учениками жил. И он мог устраивать разные показательные моменты, создавать ситуации, как вот в истории в начале лекции. Он мог создать ситуацию, и когда до ученика дошло, сказать несколько слов, и все, он понимал. Сейчас гуру не живет рядом с учеником. Поэтому мы изучаем священные писания, слушаем и идем проповедовать. Практикуемся. И проповедь создает нам эти ситуации, когда на нас доходит, что милость Господа Чайтаньи есть у каждого проповедника. Поэтому просто учитесь искусству проповеди. Вы можете многое сделать для своих родителей. Но когда они сами у вас спросят. Сейчас пока нарабатывайте хорошие качества. Становитесь хорошей дочерью. И тогда они спросят. А почему, доченька, ты такой хороший стал? Ну-ка расскажи, что там у вас такое говорится. Не надо при этом потирать руки, ну наконец-то. Все, сейчас я вам семинар дам. Нет? Вы им объясняете потихонечку элементарные вещи. Но с духовным вкусом уже. И они вам верят. Они же видят, что вы меняетесь в лучшую сторону. Они же с вами на тонком плане связаны, родственники. Они первые чувствуют, когда вы меняетесь. Баерма рассказывал, недавно звонил. Я же хотел, чтобы у нее был опыт погружения в служение. Брамачари и Ниашам для чего? Чтобы вот утренний блок был, внимательное повторение святого имени, потому что я знаю, это поменяет человека. И она мне говорит, меня несколько человек даже не узнало в родной деревне. Я говорю, что так поменялось? Я говорю, да. Она в шоке. Лицо – зеркало ума. Она в Рамачарине Ашраме этот ум меняла с помощью Хари Кришна Махамантры. Участвовала в миссии. Харинамы вела, насчет лекций договаривалась, на Санкиртану выходила, служила вайшнавам. Конечно, ум поменялся. И лицо тоже поменялось. Как только человек начинает общаться с материалистами, преданный начинает общаться с материалистами, он сразу перенимает их ценности и их амбиции. Поэтому мы не принимаем общение материалистов, мы им проповедуем, даем общение. Но когда человек не понимает этих вещей, преданный начинает рисковать. Он перенимает ценности материалистов. Их амбиции переходят к нему, он начинает амбиции проявлять с преданными. То есть начинается критика, оскорбления, сплетни, скандалы, конфликты и так далее. Это очень опасно. Зачем нам это?
А как с ними общаться, например, на работе?
Профессионально общайтесь. Нет, принимать общение – это означает принимать участие в делах, которые доставляют им удовольствие. То есть пьянки, гулянки, свадьбы, поминки, все такое, праздники кармические. Вот это значит принимать общение. Либо слушать об их сокровенных вещах. Деньги и противоположный пол, деньги и секс, вот и все. Херанья каша. То есть, когда они начнут сокровенным делиться своим, а вы все это слушаете, вы принимаете общение. Это очень опасно. Великий риск. Господь Читание предупреждал. Асад сангатья гаэй вайшнава ачар. Что вайшнав — это в первую очередь тот, кто не общается с материалистами. Он им проповедует, он может по делам, по работе. Это нормально. Но он не принимает их общения, их ценности и их амбиции. А вы это примете в любом случае, если начнете общаться близко. Ум отражает сознание человека, с которым вы общаетесь. Как зеркало отразит предмет. И это сразу видно. Человек приходит с таким кармическим выражением лица, такой потухший весь. До этого был такой привлекательный. Преданность Богу делает человека привлекательным. А тут совсем другое лицо вообще. Сразу же видно. Где-то получил общение материалистов. Темный, озабоченный. Сразу глаза бросаются. Такие нормальные, такие демонические желания начинают всплывать в его уме. Преданные кажутся какими-то странными людьми уже. Начинается оскорбление. С принижения значимости. Это говорит о том, что у человека не особо развит вкус. Духовный вкус. Потому что если он есть хоть немного, он сразу чувствует: опа, я его теряю. Мы его теряем. Контакт. Контакт. Разряд. Человек сразу чувствует. Я стал соприкасаться со святым именем очень поверхностно. Никакого отклика не чувствую. Что я не так делаю? Он начинает размышлять, анализировать и менять. Но когда этого нет, никакого вкуса, то как он поймет? Как можно выйти за пределы своего ума и ложного эго самостоятельно? Это всегда кто-то со стороны может указать. Человек может, конечно, понять какие-то вещи, если он искренне молится Господу, хочет достичь совершенства, Господь подскажет. А если человек не такой искренний? Поэтому всегда есть структура наставников, которые сами через все это проходили, все это знают на собственной шкуре, все это сразу видят и могут сразу же поправить. Поэтому одно из условий прогресса в духовной жизни – это то, что кто-то со стороны, более старший, более опытный, всегда подсказывает, к которому мы приходим за советом, за наставлением. Потому что сам человек, он обычно деградирует. Он считает, что все нормально. Но со стороны-то это видно, что уже, например, все далеко не нормально. Поэтому, пожалуйста, общайтесь, ну правильно, давайте общаться, либо по делам, по работе. А не то, что материалист подошел, мы сразу убегаем. Нет. Нам нужен контакт с этими людьми. Для чего? Для проповеди, чтобы им помочь. Враженда Кумара Прабу рассказывал. Сходил на встречу выпускников, студентов. Просто позвали. Он пошел. Ну, во-первых, уже неинтересно. Во-вторых, он говорит, осквернился очень сильно. Дня два-три очищался. Чем выше уровень, тем острее это ощущается. Не нужно мне это общение. Только хуже от него. А как с друзьями общаться в виде наставника? Они же помнят, как вот ты недавно, ну не то, что недавно, да, для них-то это может быть недавно, но что образ-то вот такой у них в уме, водку вместе пили и прочие грехи совершали. И тут ты такой святой. Как мне друг звонит и говорит: Харе Кришна, святой отец. Когда мы встречались, он так удивлен, я посмотрел и сказал: я думал, ты в рясе придешь. Я сказал: не ряса делает монаха, сын мой. Поэтому им, в принципе-то, невозможно проповедовать, в каком смысле этого слова. Потому что наставничество – это всегда старший-младший. Только так можно дать знания. А здесь равные отношения. Поэтому пока они сами советов не спрашивают, ну как им что-то дать? Чаринамриту прасад – это понятно, лекции какие-то, книги Прабхупады. Это так, для начала их духовной практики, чтобы они хоть что-то уже начали слушать, читать, соприкоснулись с Кришной. Но пока не будет серьезного наставничества, потому что равные отношения. Поэтому смотрите, будьте аккуратны, развивайте вкус к святому имени, чтобы чувствовать сразу, со временем. Опа! Полный назад. Как Гуру Махарадж однажды сказал, я рассказывал много раз эту историю, в каком-то городе его представили, ну как обычно представляют, на рекламах. Ученые великие и все прочее. И он говорит: полный зал большой народа, и какая такая интеллигентная публика очень. А ему не показали это объявление? И он говорит: ну, я по профессии художник, у меня нет высшего образования. Послушали лекцию, нормально все, приняли. Но сразу в конце руки поднялись. Один человек встает и говорит: так значит, вы не ученый. Гуру Махарадж подумал: да, видно, что-то в афише написали опять. Да, я не ученый. Преданный же он простой, правдивый, смиренный. Так значит, мы слушали дилетанта все это время, сказал этот человек. Гуру Махарадж сказал: ну да, у меня нет высшего образования, но у меня есть нюх. Все засмеялись, расслабились. Какой нюх? Что такое? Расскажите. Он говорит: ну, вы, может быть, видели, когда поезд пересекает границу, там идет досмотр, таможня, полиция. И ходят дяди в офицерских погонах с высшими образованиями. Но с ними собачка, тузик, бобик какой-нибудь, без высшего образования, но с носом. Я когда в прошлом серьезно занимался кинологией, я знаю, что чтобы построить механизм, прибор, который бы хотя бы отдаленно напоминал собачий нос, то нужно будет построить агрегат размером с пятиэтажный дом. И вот эта вот собачка без диплома, но с носом, четко знает свою работу. Ей говорят: тузик, где наркотики? И все, она нюхает и вау-вау, она лает. На каждый наркотик по-разному собака. Ну так ее дрессируют. Марихуана, кокаин, героин. Сразу понятно даже, какой вид наркотика по ее лаю. Практически невозможно обмануть собачий нос. И вот Гуру Махарадж говорит: и я такая же собака Кришны. По запаху определю, что духовное, что недуховное. И все. И потом люди после лекции подходили и говорили: понюхайте меня на духовность. Поэтому Кришна дает преданному вкус. Это есть дадами и будхи-йогам там, истинное понимание, духовный вкус. Чистый преданный может быть необразованным человеком, не сыпать шлоками из шаст. Не обязательно. Но если у него есть духовный вкус, он по нему двигается. Так, о, вкусно, хари, хари, бол. Тьфу, ну его, в болото, и все, и дальше. Так. О, опять вкусно. Так он до Кришны дойдет. Потому что всякую гадость уже есть не будет. Невкусно, понимаете? Просад нужен, милость Господа. Что эти материальные вещи, что мне вкусно? Еще вопросы? Что-то я увлекся. Прошу прощения, да?
Если бы не лекцию послушала, вообще ничего не поняла. Мне какое-то...
Из этой лекции?
Да, вообще, просто ни одного слова вообще не
поняли. Слова даже не поняли?
Ну ничего не осталось вообще.
Ну хоть буквы-то знакомые.
Да, но у меня такое ощущение было, что я даже буквы не поняла. То есть, какой-то, о чем вы вообще говорите, что это? Ну как-то, то есть это результат чего? То есть когда вот, ну... о святом имени, да, то есть в общем-то сразу ум закрывается, сразу такое, как бы, тупеешь, как.
Ваш ум боится получить это знание, вдруг вы примените его. Ложное эго, материальный ум, камса, примет все. И религию. И целибат, и вегетарианство, и посты. Все что угодно примет. Кроме Кришны. Потому что Кришна вырастет и убьет. Камса это знает. Поэтому ложное эго начинает бороться за свое существование. Точно знает, Кришна вырастет и убьет. Поэтому Камса посылает демонов, разные анархии, чтобы уничтожить маленького Кришну во Вриндауне. В нашем сердце.
Наконец-то сказали, чего я вам говорю, боюсь, да не случайно, там вот это, видимо, наконец-то сформулировано.
Вы боитесь конца материального существования. Камса сопротивляется очень сильно. По крайней мере, вы не засыпаете. Многие засыпают.
Открыто уже туда-сюда. Подушку утрелить.
Ум уже видит, все, пора выключать. Это радио. Опасный канал. Кто не боится материального существования? Такой вопрос был.
Ну, в смысле, все так себя, наверное, почувствовали.
Не, ну какое-то время-то страх будет присутствовать. Но когда разовьется желание обрести Кришну, то преданный же наоборот хочет побыстрее. Чистых преданных здесь держит только миссия. Если бы их не было, как мы-то будем прогрессировать? Они ради нас остались. Кришна их ради нас оставил, потому что они сами этого хотели. Есть также еще какая-то карма, предположим, как будто бы срок жизни. Кармы уже нету чистого преданного, а срок жизни есть. Просто проживает это тело до конца, и все. Либо Кришна немножко, чуть-чуть кармы добавляет, чтобы он здесь еще оставался и проповедовал. Неужели вам не охота к Кришне? Сейчас Кришна выходит из Мурти Господа Чайтани и говорит: дорогие преданные, Вы так хорошо слушали сегодняшнюю лекцию. Ничего не поняли, конечно, но ничего страшного. Вы такие искренние вайшнавы, все. Пойдемте в духовный мир. Первый труп Ивана там, наверное, на кухне упадет. Иван Госвами услышит краем уха, все сразу уйдет. Ну, может быть, еще кто-нибудь. Это же знаменитая история, это не ново, то, что вы говорите. Однажды Господь Вишну сказал полубогам: я заберу любого из вас в духовный мир сейчас же, если вы захотите. Хоть всех сразу. 33 миллиона. Не проблем. Полубоги – это карма Мишра Бхакти. Их бхакти смешана с кармой, желанием материальных наслаждений. Ни один не согласился уйти в духовный мир. Хотя сам Господь говорит: сейчас заберу любого. Поэтому это нормально для определенных уровней сознания. А как же дети, как же родители? Как же проповедь, в конце концов?
Если человек попадает в духовный мир, а там же что-то дети и родители, и все же тоже вместе с ним потом пойдут.
В смысле?
Ну там уже с собой какие-то поколения забираются.
А!
Не надо.
Так что что боится этого? Просто...
Нам охота всей семьей.
Не, ну, духовный мир.
Если вы станете чистым преданным. Да? Он уже пришел, на алтаре стоит, видите? В виде святого имени пришел. В виде гуру. Но мы еще не понимаем, что это Кришна.
Но мы же все равно должны позаботиться о детях. Мы же можем подумать сейчас.
А почему Бог-то не может о них позаботиться? Почему вы считаете, что вы о ком-то заботитесь?
Не, ну это же харма.
Дарма, дарма, та-та-та-та. Барат. Сейчас мы не говорим о лесе, о доме. Мы сейчас говорим о том, что вот Кришна говорит: все, бери шинель, пошли домой. Вот об этом. Вдруг такая возможность предоставится. Кто его знает?
Ну что, боится-то? Сразу идти, все. Так же и дети уйдут. Потому что ты стал вроде как будто бы чисто преданным каким-то образом.
Вот и я о том же. Пусть Бог позаботится. Настя, в конце концов, останется. Кришна ее оставит, чтобы она детей дома довела. В конце концов, о каждом заботится Бог. Это иллюзия, что мы о ком-то заботимся. Это Бог просто через кого-то это делает. Через нас, предположим, заботится о наших детях. Через сплетение кармы мы не поймем.
Ну тогда можно же бросить своих детей и сказать: Бог позаботится.
Если вы примете саньясу, пожалуйста.
Не, а если не приму саньясу, скажу: Бог позаботится.
Ну тогда это безответственность, тогда это адхарма. А если вы полностью предадитесь Мукунде, Верховному Господу, это не адхарма. Нормально.
А где гарантия, что я там через 20 лет или 30 лет не паду?
Вот, гарантии нет.
Это через...
Гарантия – это ваша духовная практика. Да какие 20 лет вы, что? Через 20 лет вы точно чистый преданный станете, если будете практиковать все жестко, как садясь. Бывает такое, много раз такое было.
Вложенный энтузиазм же тоже такое дело. Можно сейчас подумать, что я там горы сворачиваю. А на самом деле еще неизвестно, как дальше сложно.
Поэтому сейчас саньясу сразу не дают.
Нет, поэтому вообще сложно принимать какие-то такие... решения прям важны.
А зачем их принимать самому? Есть гуру, в конце концов. Это гуру определяет даже вид
принять,
яги.
Даже гуру принять сложно, потому что не факт, что ты не пойдешь через какой-то день.
А что, вообще не принимать ни гуру, ни Кришну, что ли? Вдруг я подумал.
Как-то утвердиться.
Естественно, утверждаетесь.
Как утвердиться?
Следуйте просто. тому, что говорил Прабхупада, и утвердить?
Насчет повторения, да, сегодня это, лекция-то была, что когда начинаешь повторять святое имя, то получается, вроде как будто бы и все мысли успокаиваются, там умиротворяется. Вот у меня, допустим, я в последнее время, ну, вообще, я за собой замечаю, что наоборот, повторяешь святое имя, а ум наоборот, он как бы не сосредотачивается, а начинает так вот бродить. И вспоминаю, допустим, есть такие буддийские практики, я раньше занимался немножко. Там нужно принять позу такую, да, и считается, что даже глаза не должны шелохнуться. Вот даже если глаз немножко пошел в сторону, то уже ум начинает работать. То есть если должна быть неподвижность до такой степени, что даже зрачок должен оставаться, да, в одной точке. И вот тогда ум успокаивается. А если мы повторяемся, то имя, мы же язык ворочается, да, там пальцы там, сам весь постоянно шевелишься, как в каком-то успокоении. Нет же здесь вот этого момента.
Если какая-то практика неподвижного сидения позволяет вам внимательнее повторять Харе Кришна, делайте это.
И когда повторяешь, уже получается, что движения какие-то создаются.
Если вы чувствуете, что сейчас ваш ум позволяет, сидя неподвижно, повторять внимательно, сядьте. Если вы чувствуете, что нужно двигаться, ходить, встаньте, походите. Бхактисиддханта Сарасвати Такур вообще чуть ли не бегал во время джапы, так его бхакти переполнял. Господь Чайтанья плясал, прыгал, крутился, когда пел святое имя.
А может петь лучше?
Ну, 16 кругов пропеть-то, это сколько времени уйдет? Есть джапа, есть киртан. Это разные вещи. Надо на джапа 16 кругов минимум каждый день. Поэтому есть много методик, сейчас я не буду их все рассказывать. Просто приобретите книгу «Маханекти с вами. Искусство повторения святого имени». Там очень много сказано об этом. Вы вдохновитесь?
Я на пустоту медитировал, у меня лучше.
Понятное дело, на пустоту вообще медитировать невозможно на самом деле, как говорит Прабхупада. Просто какое-то время это получается. Я тоже пробовал это раньше в дзен-буддийской практике, и вроде бы на какие-то мгновения получалось. Но какая же это пустота, если это энергия ума? Это уже не пустота. Она заполнена умом, энергией. Энергией Бога причем. Какая же это пустота? Пустоты нет в царстве Бога. Причем сами буддисты признаются, что остановить ментальный диалог – это, в принципе, самое сложное занятие, которое есть. Вам казалось, что вы на пустоту медитируете? Потому что 12 секунд медитации на чем-то одном – это что? Дхарана – сосредоточение. 12 помножить на 12 – 144 секунды. Это уже дхьяна, медитация. Если вы на чем-то одном сосредоточены.
Я четко видел свои мысли, я прям видел, как они кипуют.
Ну, значит, они есть?
Ну, вот я тогда четко знал, что они есть. А сейчас, вот, допустим, просто какие-то, когда повторяю, я уже не вижу ни мысли, ничего, просто чувствую, что они все мешают, и все вот они.
Естественно.
Постоянно как бы вторгаются и как бы не хватает какой-то медитации настоящей.
Однажды я давал лекцию, тоже связанную с памятованием о Господе, по рассказу попутчика. И там говорилась очень интересная вещь, что сама обусловленная джива по своей воле не может избавиться от иллюзии отвлечения. Это по милости Бога происходит. Йога Балина, Ча, Кришна говорит в Бхагавадгите. Йога Балу, то есть вот эту силу йога, его способность сосредоточиться на чем-то одном, это Бог дает, сверхдуша. Нам не нужна йога Бала в том смысле, в котором это подразумевает йоги мистики. Мы достигаем сосредоточения на Кришне с помощью Шраванам и Киртанам. Мы слушаем и проповедуем. Вот когда это есть, тогда мы очень легко на Кришне сосредоточимся. Если этого нет, то, конечно, нам сложно. Не получается медитация. Шраван, киртанам тоже.
Повторение без медитации, оно бессмысленно, откуда получается?
Почему? Нужно просто научиться правильно повторять, слушать. слушать звук. Но для этого Кришна говорит в Бхагавадгите 11.55, квинтэссенция Бхагавадгиты, суть. Сейчас не буду саму шлоку разбирать, но там он описывает три момента, необходимые для практики. Внешний ритуал, внешнее действие должно правильно выполняться, это раз. Второе, цель. И третье, сознание, с которым практика осуществляется. Мы стараемся все четко повторять, внимательно слушать. Цель – чистое преданное служение, любовь к Богу. Умонастроение – мы это делаем в умонастроении слуги, желая доставить удовольствие Кришне. Три вещи должны присутствовать. В йога-сутре Патанджали, как говорится, если есть три компонента, то практику можно назвать практикой настоящей. Длительность, непрерывность и благоговение. То есть человек должен длительное время заниматься духовной практикой, непрерывно и с благоговением перед Богом. Тогда это можно назвать духовной практикой.
Извиняюсь, а можно вопрос? Вот я там читал вот критические заметки о ИСКОН. И там есть такое понятие, что вот некоторые вот эти христианские, мусульманские, ну вообще критические статьи, критики говорят, что в Бхагавад-гите, там, ну когда там Шрила Прабхупада, когда описывал это, ну там состояние человеческой жизни, там описывается, ну, когда там говорится о детях, о супружеской жизни, там, о взаимоотношениях между. Ну, Фалами там, есть такое понятие, что он говорил, что дети, ну, то есть это побочные отходы, так сказать, человеческой жизни, вообще никому не нужно, поэтому можно спокойнее бросить.
А зачем вы
читаете? Для того, чтобы заниматься духовной деятельностью.
А зачем вы читаете всякую гадость?
Ну, потому что я считаю, что человек должен разносторонне знать учение, которое он верует.
Из-за этого грязного Харе Кришна интернета многие даже очень продвинутые и преданные ушли в майю. Вы просто себя погубите так называемой разносторонностью. Потому что там оскорбители все это пишут. Побочные продукты, то есть 6 изменений тела, да? Тело рождается, растет, какое-то время существует, производит побочные продукты, стареет, умирает. 6 изменений тела. Этот термин «побочные продукты» – это неправильный перевод. Вот и все. Прабхупада очень любил детей. Он сам был семенином.
То есть это получается просто клевета, да?
Конечно. Ивам парампара праптам, имам раджаршу веду. Сакалинеха махата, йогонаштах парантапа. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Раджа-риши, святые цари, понимаете? Люди, которые обладали святостью. И для них говорилось очень многое, потому что они очень многое понимали. Поэтому им возможно было говорить такие вещи. Смотрите дальше. Кришна говорит, Бхагавадгита 13.8.12. Здесь есть такие слова. Отсутствие привязанности к детям, жене и дому. И так далее. Но кому это говорилось? Ариям. Которые знали духовную науку. А когда какой-то млечха или яван это читает, еще не дай бог это применит, он, конечно, подумает, зачем мне эта привязанность к детям, жене, дому, уйдет или будет очень плохо относиться. Нужно понимать, кому это было сказано. Поэтому есть комментарии, поэтому есть духовные учителя, поэтому есть духовные наставники, которые все это объясняют. А так вырвать что-то из контекста и написать какую-то гнусность, это нетрудно. Но понять Бхагавадгиту в целом, что хотел дать Прабхупада, это только вайшнав может. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, не читайте всякую чушь. Читайте книги Прабхупады. На моих глазах люди в духовном плане погибали, начитавшись всего этого. Вы же начнете в это верить. То, что вы это читаете, это уже оскорбление Прабхупады. Вы уже шрамы наносите себе на сердце.
Просто вот у меня вот интересует, потому что я постоянно услышу вот тут очень много критики, ну вообще в адрес того, что, допустим, ну, человек верует, там, допустим, Кришну, сразу там начинается, ну, мягко говоря, непонимание или как резкое неприятие, там, дома, в семье, там, то есть, на работе, там, и поэтому как-то вот это, чтобы как-то это понять, вот в чем суть, я как-то пытаюсь вот разобраться.
Все очень просто. Для разных категорий людей даются разные наставления. Поэтому в ведах так много наставлений. 4 ашрама, 4 варны. И для каждого разные наставления. В соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Брахман Курма сказал Господу Чайтанье: «Я так устал от этого грихастха ашрама, темный колодец семейной жизни. Я хочу вот с тобой повсюду путешествовать, проповедовать славу святого имени, воспевать святое имя, жить как саньяси. Пожалуйста, возьми меня с собой». Что сказал Господь Чайтанье? «Ни в коем случае. Останься в семье, просто непрестанно повторяя святое имя, и каждому встречному проповедуй наставления Кришны из Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. Стань гуру и спаси всех в своих краях». А кому-то он сказал: «Иди и проповедуй повсюду». Гуру смотрит, кому какие наставления дают. Кто, где будет эффективен.
То есть тогда так получается, что вот изучение Бхагавад-гиты, допустим, вообще священное писание, получается, если человек это делает сам или пытается сам изучать, это неэффективно, да?
Конечно. Как он там что-то поймет? Он поймет одну вещь, если это искренний человек. Надо искать тех, кто мне объяснит, что здесь написано. Если вы читаете веды, вы читаете шифр. Порой комментарии, то шифр. Столько из этих комментариев знающий человек достает, что поражаешься, просто там глубина неимоверная. А я читаю, ну, вроде бы все понятно. Но там такая глубина, что ты понимаешь, ничего тебе не понятно. Дальше изучай, дальше прогрессируй, дальше занимайся духовной практикой, чтобы очищать сердце. Да-да, это знание проявится само в твоем сердце. Но чтобы дойти до этого состояния чистоты сердца, ты должен постоянно получать наставления, как это сделать. Человек в элементарных материальных вещах идет, у кого-то спрашивает, как это сделать. Так же ведь?
Ну, да.
А в самых сложных духовных вещах он, видите ли, один. Сейчас буду это делать, буду святое имя повторять и достигну всего. Нет. Любой самостоятельный философ, если он действительно что-то понял, он говорит, как Сократ: «Я знаю только одно, что я ничего не знаю. Мне нужен человек, который мне объяснит истинное положение вещей». Поэтому лекции в Исконе – это всегда комментарии на комментарий, чтобы раскрывать то, что Прабхупада имел в виду. Что это Кришна говорил на самом деле, Прабхупада записывал. И чтобы все это осознать, целая жизнь нужна. Прабхупада как сказал: «Вы должны мои книги прочитать минимум 7 раз, чтобы хоть что-то немножечко понять». Там как минимум 7 слоев до элементарного понимания. Более того, знание не в книге же находится, а в святом имени. Когда человек повторяет святое имя, правильно, служа святому имени, то есть служа миссии распространения святого имени, это знание начинает раскрываться, оно же есть в душе. Сад Чит-Ананда. Вечность, знание и блаженство – это же природа души. И изнутри приходит подтверждение: да, это так. Вигьяна, духовный опыт, реализованное знание. Поэтому преданные, которые повторяют святое имя, всему следуют, они с каждым годом эти книги понимают все лучше и лучше. А те, кто не повторяет святое имя, не являются преданными, ну, они читают, конечно, это уже хорошо, это же книги Прабхупады. Но они их не понимают.
А вот, допустим, вот такая позиция, Я вот, допустим, давно верую, там, еще с 90-х годов, да, но у меня так получалось, что постоянно вот это противодействие там везде встречалось, и поэтому у меня вот, чисто на таком резком уровне вот, получилась вера. Вот я верую очень сильно, ну, что Кришна божество, но вот только вот, как, верую, но философию не понимаю. Это вы, правильный путь?
Вы не понимаете термин «вера», вы его понимаете в современном понимании, то есть в невежестве, в глупости в этой современной. Даже когда Иисус говорил просто «поверь и спасешься», на том языке, на котором изъяснялся Христос, слово «вера» означало полное предание Богу. И люди понимали, что имел в виду Иисус Христос. Когда Он говорил «просто поверь и спасешься», им слышалось «просто полностью предайся Богу и спасешься». Так как сейчас нету хороших комментариев на слова Христа, то люди принимают все сентиментально. Уверовал? Да, уверовал. Вот крестик, вот батюшка вчера приходил, машину осветил, и так далее, и тому подобное. Все, я спасусь. Не спасешься, потому что спасаешься через полное предание. И то же самое Иисус Христос как говорил? Как тело без души мертво, так и вера без дела мертва. То есть без практики. Вера мертва. По делам их узнаете, Он сказал про своих последователей. По делам. Не по словам, не по ритуалу, не по внешнему виду, а по делам. Настоящие это христиане или нет? Так же и здесь. То есть всегда вера подразумевает что? Постоянная позитивная деятельность в направлении объекта веры, то есть Бога. Вот это вера. Все остальное просто сентимент. Так как сейчас нет знания, у людей нет логики, то есть правильности понятий в разуме. И когда они слышат какие-то слова, пусть даже умные, они сразу же искажаются у них в разуме, и они ничего не понимают. А когда есть правильная терминология, человек понимает, о чем говорит гуру, о чем говорит Христос, Будда, Магомед, Господь Читания. Все сразу понятным становится. А он еще такой человек под влиянием низших гун, страсти невест, то есть он пьяный. Понятное дело, что он ничего не понимает. Благость нужна, то есть практика, регулярная духовная практика. Потому что источником духовного знания являются гуру, садху и шастры, духовный учитель, святые и священные писания, а результатом вигьяны, духовного опыта, является сама душа, которая очищается в процессе бхакти-йоги. Вот и все. Вы узнаете, как действовать, очищаетесь, понимаете, точно, все верно, идете дальше. Вот в чем смысл. Не западное мышление, ортодокс. Кто-то доктрину выдвигает, и глупые невежественные люди хлопают в ладоши и идут за ним. На Востоке всегда орцу практис. Вам говорят о чем-то, дают практику, вы ее применяете, видите, что действует, другим передаете и идете дальше. Вначале покажите мне Бога, а потом я в Него поверю. Нет, вначале поверь, прими практику. Прими йогу, начни полностью всему следовать и увидишь. Поверишь. По-настоящему. Вот в чем суть. Орцу практис, а не орцу докс. Не слова, а дело. Осознанная практика на основании священных писаний. Вот это принесет результат. Зачем же ягью в невежестве проводить? Ягью нужно в знании, в благости проводить. Тогда она на выходе дает более очищенное сознание. Каждая ягья, каждая джапа, это же ягья, каждый киртан, каждое служение. Человек все ближе, ближе, ближе к Богу становится. В правильном состоянии деньги пожертвовал, о, чувствуешь в сердце, что-то лучше стало. К примеру, я говорю, пошел пол помыл для Кришны, о, как хорошо стало. Пошел попроповедовал, пошел что-то еще сделал. Чувствуешь? Здорово. Потому что счастье – это результат знания. Если счастье не прибавляется в результате практики, значит, неправильно делаете. Настоящее знание всегда приводит к счастью, то есть к Богу, к любви. Как же это можно не почувствовать? Это чувствуется. есть Бог или нет, как вам логически доказать? Логика никогда не дает окончательного вывода. Никогда. Нужно просто начать преданно служить Богу, и Он сам в глубине сердца подскажет, я есть. Экстаз. Как сейчас преданные смеются после воскресного пира, ну как, экстаз. Сразу же понятно, о, послужили просаду. До этого лекцию послушали, святые поуспевали. Все здорово. Господь сам из глубины вашего сердца докажет, что Он есть. Попробуйте почитать книгу Прабхупады, помолиться Прабхупаде, помолиться Кришне, идти попытаться эту книгу распространить на улице. Если у вас это получится, если вы в правильном настроении сделали, даже если не получится, но вы в правильном настроении, там весь день ходили, замерзли, там в конец проголодались, но хотели это сделать, вы в таком экстазе будете домой идти. Господь и сердце будут доказывать, я есть. Все хорошо, продолжай. Однажды Прабхупада решил преданных проэкспериментировать, протестировать. А почему вы здесь? Почему вы здесь? Суббота, в конце концов. Ну, я могу так же сказать. Сегодня что суббота, а может гульнем, да, как в песне поется. Суббота есть суббота. Мы оправдывали алкоголизм. И преданные сказали, ну как? Потому что Кришна Бог. Говорит, откуда вы это знаете? Вы что, видели его? Преданные задумались. Ну как откуда? Вы сказали. Ну я старик. Может, напутал чего? Обманул вас специально. Почему вы здесь? Они начали другие доводы приводить. И Прабхупада, естественно, все эти доводы разбивал. В конце концов, они сказали, да потому что нам просто хорошо здесь. И все. Мы счастливы. Прабхупада сказал, вот, это ваш духовный опыт. Это то, что позволяет вам идти дальше. Оставаясь в сознании Кришны. Личное ощущение счастья. В духовной практике, духовный опыт, духовный вкус. Это и есть подтверждение. Других нет. Кто бы там что ни говорил. Если вы голодным будете описывать вкусную еду, вам только хуже станет. Через витрину будете показывать. Он в обморок упадет, если сильно голоден. Но если вы дадите ему эту еду, он поест, скажет, как здорово. Вкус, счастье, сила приходит. Очень просто все. Делайте это, продолжайте, Прабхупада говорил. Прабхупада также однажды им сказал ученикам, а почему вы со мной? Правительство меня не поддерживает, я старый человек, денег вам не плачу. Они задумались, молодые парни, молодые девушки. Многие богатые семьи свои побросали. Ушли на полу брахмачарьями спать. Они задумались точно, правительство нас не поддерживает. Прабхупада нам денег не платит. Почему мы здесь? А потому что нам просто хорошо. Вот и все. Мы счастливы. Причем это же не самообман, не гипноз, не внушение. Потому что человек чувствует, что разум-то у меня развивается. А не то, что это секта, белое братство. Этот Юрий Кривоногов, он хотел получить инициацию в Исконе. Ну, ходил на намахаты с преданными. Киртаны пел, что-то еще, и книги Прабхупады читал. Но ему не дали инициацию, он не следовал. И он решил получить ее вероломно. Перед инициацией все сидят, и он тоже сел. Ну, думаю, так получу. До этого говорил Харикеша с вами, дайте мне инициацию. Вы же гуру, вы должны дать, мне это нужно. Гуру сказал, обратитесь к старшим преданным, пусть вас порекомендуют. Подошел гуру Махараджу, гуру Махарадж сказал, куда вам, вы что? Утвердитесь, соответствуйте. Но он все равно прокрался, сел среди тех, кто должен был инициацию получить, но с бородой-то его сразу увидели. Вытащили его оттуда. И он разобиделся на вайшнав. Ушел, организовал белое братство какое-то. По всему Советскому Союзу последователи. Какая-то женщина пришла, Мария там какая-то. У них там, да, у нее связь с ним появилась. Он сразу сказал: ты Мария Деви Христос. Я там Госвами там какой-то, как-то он себя назвал. И столько людей за ними пошло. Мир обманутых обманщиков. Человек хочет обмануться, он обманется. И показывают на записи их. Они реально зазомбированные сидят. Жизнь самоубийством хотят покончить ради этой Марии Деви Христос, так называемой. И этого Юрия Кривоногова. И они стоят, поют, на караталах играют. Хари Кришна поют. И секта такая зазомбированная подпевает. Ну, видно, что люди полностью свой разум утратили. Как в этом анекдоте. Стук в дверь, звонок в дверь, человек открывает, стоит улыбающийся такой человек и говорит: перепишите на меня, пожалуйста, свою квартиру. Да вы что, с ума что ли сошли, говорит хозяин. Ой, извините, ошибся. Не с того начал. Вы в Бога верите? Это секта, это страшно. Люди полностью разум утратили. Но здесь, в сознании Кришны, у нас есть доказательство, что это никакая не секта. Ну ладно, счастье, да, увеличилось. Ну, наверное, наркотики добавили в пищу. Ну, можно так сказать, да, раньше же так говорили. Нет. Если бы наркотики в пищу постоянно добавляли, мы бы давно были бы уже хроническими наркоманами. Полностью деградировали бы. Наш разум становится все мощнее с каждым днем. И счастье увеличивается. Это доказательство духовного наркотика. Мне недавно пришла мысль, что я, не считая детства и отрочества, постоянно под шофе хожу. Постоянно пьяный. Вечно молодой, вечно пьяный. До сознания Кришны вечно молодой, вечно пьяный. В сознании Кришны вечно молодой, вечно пьяный. Там алкоголь, другие интоксикации. Здесь святое имя, просад, священные писания. Все равно под мухой вечно. Пару лекций трудно почитать. Ну, какую-то такую, где вот уже текст есть и все прочее. А еще же просад впереди. Да ладно, просад киртан. Ну, к такому выводу я неутешительному пришел. Что у меня было трезвое детство и трезвое отрочество. И Прабхупада сказал однажды, хиппи, они же наркоманами были. Они приходили на его первые лекции, садились каждый лицом к стене, вот так вот, вот по квадрату, доставали шприц, жгут, кто-то ЛСД, и прямо там дозу принимали и слушали Хари Кришну. Прабхупада лекции читал. Как будто слушали. Потом они наркотики бросили. Покуривали. После лекции выходили покурить. Да, с вами же сегодня лекцию вообще прочитал. Мощную, конечно. Как ты думаешь? Да, здорово. А Прабхупада как им сказал? Что? Наркотики так много наслаждения дают, так много счастья. Ерунда. Вот сознание Кришны – это наркотик самый настоящий. На их языке с ним начал говорить, чтобы до них дошло. Они говорят: как? Круче марихуаны? Да, конечно. Круче ЛСД? Фи. Круче кокаина? Конечно. Круче героина, что ли? Неисчислимое количество раз. А как это можно в каком-то эквиваленте представить? Прокурор сказал: представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. Битком набитую ЛСД. Вот это сознание Кришны. Они призадумались. Ничего себе. Вот это, да? Мы хотим духовного наркотика. Они как до этого говорили? Как хорошо, вот дозу примешь, там по вене ужалишься, или лизнешь ЛСД, либо косячок покуришь, либо пару дорожек кокаина, и на киртан к свамиджи, и улетаешь. Но Прабхупада делал все равно это, продолжал пробовать, потому что душа слышит чистое воспевание святого имени. И они очистились. Кто-то говорил, но Прабхупада, ну ведь мы же взлетаем, когда употребляем наркотики. Прабхупада говорил, да, вы взлетаете. Но потом, когда действие наркотика заканчивается, вы падаете и разбиваетесь. А духовный наркотик, святое имя Господа, преданное служение Господу, заставит вас взлететь и никогда не упасть, а подниматься все выше, выше и выше, до самого Кришны, до самого духовного мира. Это величайшее счастье, духовное блаженство. И чистый преданный это испытывает. И мы отражаем его бхаву, его состояние сознания, когда он приезжает, вот Бхагчитани Махараш скоро приедет. Мы отразим его экстаз духовный. Потом он уедет, и наш экстаз уменьшится. И что нам теперь, за махараджами что ли бегать? По фестивалям ездить, из дхамы не вылазить. Нет, нужно развивать собственный вкус. А не то, что я к гуру прицепился, приковался, и все, пусть меня тащит в духовный мир. Нет, гуру хочет, чтобы я сам встал и пошел со временем. Но для этого он дает мне практику, дает наставления, чтобы я их применял. И все. И вы увидите, как все будет. Здорово, все лучше и лучше. И это только начало. Гуру скажет, ничего себе, а что же дальше-то? О, Кришна, как я хочу побыстрее. Когда же, когда наступит этот день, когда я упаду просто без сознания от Кришна Прэмы, от чистой любви к Богу. А когда приду в сознание, я начну кататься по земле, в экстазе повторяя святое имя. Когда? Побыстрее бы. Причем здесь страх? Страх уходит, когда появляется высшая цель. Для этого дается духовный учитель, живой пример, что все работает. Потому что когда живого примера нету, как я поверю? Ну, написано в священных писаниях. Ну и что? Но когда я вижу человека, который олицетворяет успех в бхакти-йоге, я думаю, ничего себе. Нужно просто пройти путь, вслед за ним, и все. Я буду таким же счастливым. Просто примите наставление Прабхупады и следуйте ему, и все. Вы можете, просто, может быть, не хотите. Для этого нужно читать книги Прабхупады, слушать лекции, и вы захотите, вы заразитесь. Бхакти очень заразная вещь, ну, в хорошем смысле этого слова. Вы зараженные, инфицированные бхакти. Просто у вас прививки разные стоят, материальные. Порой диету не соблюдаете, режим. Ну ничего. Делайте то, что можете, чуть-чуть больше. Потом еще чуть-чуть, еще и все. Однажды в огромном пандале много тысяч индусов. Прабхупада сел на асану. Но он знал, когда что говорить. Он взял шарик с подноса, прасад сладкий, откусил его, прожевал и проглотил. И сказал, мы проедим себе дорогу в духовный мир. Встал с асаны и ушел. Все, джай, харибо. Это что, сложно проесть? Вот и проедайте, вгрызайтесь в просад. Потом что-нибудь еще захочется. По мере очищения сердца хочется делать все больше и больше для Гуру Кришны. Ведь это же счастье, любовное обмен. Зачем еще жить?
Про саду Ивана просто, ну, я в последнее время поняла, что как, ну, вообще видно, что люди не такие счастливые становятся, то есть они уже изо всех окон вот так вываливаются, уже там просто, я вас жду, а где вы там, ну, то есть вообще, и прямо видно, где мы ходим, как меняется там атмосфера, то есть это, и последнюю вот точку, да, то есть там, я увидела, когда мама, вот, я пришла домой, дала ей кусок, ну, картофельного пирога, и она полчаса о Кришне говорила. И что-то там танцевать начала, я поняла, что действительно, ну как бы, это умом нельзя понять. То есть вот, когда видишь, как люди меняются, как у них все вот этот вкус, о чем они начинают с тобой говорить, как они начинают интересоваться Кришной, хотя ты сама вроде не проповедуешь прямиком, да, ну, они сами уже. И, ну, понимаешь, что это вот, насколько энергия просады, да, на настроение, насколько она действенная, ну, материально чувствуется.
Прабхупада говорил, просада – это наше секретное оружие. Вот мы им пользуемся. Эти люди великое благо получают. Они будут преданными не в этой жизни, а так в следующей. Но они станут преданными. Они уже получили семя. ИСККОН – это организация, которая сажает семена бхакти. Разными способами. Лекция, просад, книги, киртан. Все что угодно, чтобы семя бхакти посадить. Благочестие. Семя бхакти гуру потом посадит. Бхакти лата биджи. Но для этого же благочестие нужно иметь, чтобы принять гуру. Встать на этот путь. Поэтому кормите людей просадом. Со временем кафе нужно будет открывать. Оно будет пользоваться огромным спросом, я знаю. Если это будет настоящий просад, если действительно проповедники будут готовить, предлагать, это будет настоящий просад, люди подсядут на него. Это же духовное счастье, духовный наркотик. Они захотят услышать о Боге. Сами начнут интересоваться. Это важный вид проповеди, распространения прасад. Но для этого это должен быть прасад. То есть Кришна должен принять это подношение. Поэтому чем чище мы, тем лучше будет у нас прасад получаться. Тем больше мы благо людям будем приносить. Еще вопрос? Все? Вопросы закончились? Шишипара Мадавиал Нитагура Смудра Киджай, Шила Прабхупада Киджай, Ананда Кати Вайшнава Вринда Киджай. Шила Прабхупада Киджай, Гора Примананда Хари Харибол Хари Кришна.